Новини Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. У МВС повідомляють про затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Папа Римський Франциск закликав до діалогу щодо Корейського півострова. Далі докладно.
Події в Україні.
Херсонський міський суд 8 січня заарештував колишнього російського міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського. Він перебуватиме під вартою до 5 лютого. Адвокати Михальчевського заявляють, що вони будуть оскаржувати рішення суду про арешт їхнього підзахисного. На суді у справі Михальчевського 8 січня представники звинувачення наполягали на його арешті на 60 діб. Сам Михальчевський після засідання суду заявив, що нічого протиправного він не скоював і не брав участі у референдумі 2014 року. На початку січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього російського міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського. Екс-міністр 5 січня підписав підозру у скоєнні злочину за статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». У Міністерстві внутрішніх справ України 8 січня повідомили про затримання підозрюваного у справі юриста Ірини Ноздровської. У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що сьогодні, 9 січня, буде оприлюднено деталі щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Він закликав уникати домислів і зауважив, що докази, цитую, більш ніж вагомі. Нагадаю, тіло Ірини Ноздровської, яка проживала у селі Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдене у річці 1 січня. Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль.
Міжнародна тема.
Папа Римський Франциск закликав до діалогу, щоб послабити напруженість на Корейському півострові і працювати над юридично обов'язковою забороною ядерної зброї. За його словами, вкрай важливо підтримувати всі зусилля діалогу щодо Корейського півострова, щоб знайти нові шляхи подолання нинішніх суперечок, зміцнення взаємної довіри і забезпечення мирного майбутнього для корейського народу і всього світу. Папа Римський звернувся до дипломатів напередодні переговорів Північної Кореї і Південної Кореї. У Німеччині визнав себе винним, обвинувачений у спробі підірвати у квітні 2017 року автобус із футбольною командою «Борусія». Чоловік, який має подвійне німецько-російське громадянство, заперечує, що мав на меті когось убити чи поранити. У суді 8 січня у Дормунді він висловив жаль у зв'язку з своїм чинком. Обвинувачений стверджує, що вибухові пристрої були спроєктовані так, щоб ніяких травм не сталося.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про нові правила, які з нового року запровадила Польща для заробітчан з інших країн.
Польща, вона з однієї сторони дещо ускладнила процедуру, але з іншої вона подовжила терміни, протягом яких українці можуть працювати в Польщі. Це свідчить про те, що все-таки Польща вона зацікавлена в українських трудових мігрантах.
Для чого Польщі більш ретельний контроль за трудовими мігрантами? Хто платитиме за дозвіл на роботу в Польщі? Чи вплине це на кількість українців, які шукають роботу у сусідній країні? Про це будемо говорити з гостями програми. Почути цю розмову можна на сайті Радіо Свобода Орг, на території Криму, на радіо Крим Реалі, яке працює на хвилі 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
З нового року у Польщі запроваджено нові правила трудового законодавства для іноземців. Вони, зокрема, передбачають оплату дозволу на роботу для сезонних працівників у розмірі 30 злотих. Це близько 230 гривень. Така оплата стосується роботи у галузях рільництва, садівництва, туризму та гастрономії. Окрім того, збільшиться термін перебування працівників на території країни. З нового року він становить 9 місяців протягом календарного року. Такі нововведення пов'язані з адаптацією трудового законодавства законодавства Польщі до стандартів Євросоюзу, пояснив директор Воєводського управління праці у Варшаві Томаш Сєрац. Що і для чого змінюється, власне, які новації, як новації позначаться на українцях, які заробляють у Польщі? Про це розпитаємо у гостей програми. Поряд зі мною у студії президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Вітаю вас.
Добрий день.
І на зв'язку телефоном буде з нами ще завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олексій Позняк. Утім, з ними поговоримо за кілька хвилин. Пане Воскобойник, отже, давайте трошки спробуємо детальніше з'ясувати, що, власне, змінюється у Польщі стосовно правил працевлаштування для іноземних громадян. Зокрема, тут йшлося про сезонні роботи, тобто це стосується не всіх українських заробітчан, адже ж, я так розумію, не всі їздять на сезонні роботи.
В настоящему изменения коснутся абсолютно всех наших украинских трудовых мигрантов, и я бы все-таки их правильно называть не просто зарубежчанами, но трудовыми мигрантами. Что изменится? Самое главное, будет введена оплата за получение разрешения на работу. Она будет в размере 30 злотых, и это коснется абсолютно всех типов разрешения. По-настоящему Польша вводит три типа возможностей въезда украинских трудовых мигрантов на работу в Польшу. Первые два получаются на территории Украины. Это стандартная рабочая виза. Вторая – это работа в сфере сезонной. Это работа в поле, это садоводство, это туризм, это гастрономия. И отдельно украинцы могут получить по третьему типу, скажем так, разрешение, находясь уже на территории Польши, если они туда въехали на законных основаниях, они въехали туда на основании биометрического паспорта. За каждое разрешение будет взиматься плата в размере 30 злотых. Изначально эту оплату будет вносить работодатель, который оформляет документы для украинского трудового мигранта. Впоследствии, ну, по крайней мере, по той информации, которая у меня есть, естественно, работодатели переложат эту оплату на украинского трудового мигранта путем вычитания из его зарплаты.
Дякую. Є вже на зв'язку Олексій Позняк, який представляє, він є завідувачем відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Вітаю вас, пане Позняк.
Доброго дня.
Пане Позняк, отже, говоримо про зміни у правилах працевлаштування трудових мігрантів у Польщі. Вас я хочу спитати, власне, а наскільки це важливі зміни для українських громадян, які їдуть до Польщі заробляти. Як багато зараз таких людей і які є, власне, тенденції до збільшення чи, можливо, навпаки, до зменшення цього потоку трудових мігрантів?
Наразі важко сказати точно, достатньо високого ступеня точності, скільки українських трудових мігрантів працює за кордоном, скільки в них, скажімо, безпосередньо в Польщі. Справа тим, що взагалі дані стосовно міграції, вони є менш надійними, ніж, скажімо, дані стосовно народжуваності, чи смертності, чи зайнятості населення. Але якщо говорити про оцінки, ну, мені, мабуть, найбільше подобається оцінка, яка була нещодавно зроблена польськими вченими, стосовно 770 тисяч українських трудових мігрантів у Польщі. Але треба розуміти, що цю кількість входять не тільки ті, хто там перебуває протягом тривалого періоду часу, але й ті, хто їздить періодично, скажімо, можливо, навіть є така схема, досить поширена, коли дві українські жінки працюють по черзі в одній тій же польській родині. Через місяць, через два, змінюючи одна одну. Стосовно того ж тенденції, якраз в останні роки міграція до Польщі значно зросла. Якщо раніше Польща так перебувала приблизно на одному рівні з Чехією, десь, можливо, трохи поступаючи з Італії за кількістю українських мігрантів, то зараз це основна країна працевлаштування українських мігрантів в Європейському Союзі. Стосовно подальшого, ну, залежить від першої черги від того, як складеться ситуація в Україні. В основному на трудову міграцію впливає те, що відбувається в Україні. Якщо ситуація не буде покращуватися, бо, не дай Бог, якщо вона буде погіршуватись, то кількість трудових мігрантів скоріш за все зросте. Якщо ж вдасться дійсно стабілізувати економіку, почнеться зростання. Вже є показники, що є свідчення, що у нас припиниться спад економіки. Якщо ці тенденції будуть закріплені і посилені, то цілком можливо, що кількість трудових мігрантів зменшиться. Стосовно саме Польщі, справа в тім, що дійсно у нас зросла кількість мігрантів до Польщі, тому що в останні роки Польща дійсно створила досить сприятливі умови. Але тут треба розуміти, що заробітки в Польщі все одно залишаються меншими, ніж навіть у тій самій Чехії, не кажучи вже про Німеччину, про Італію та інші країни, так би мовити, старого Євросоюзу. Тому цілком можливо і вірогідно, що частина тих наших громадян, які зараз працюють в Польщі, після того, як вони там освояться, будуть шукати роботу в більш багатих країнах Європейського Союзу.
А чи є якісь відомості, якось можна пояснити, чому саме Польща стала основною країною, куди їдуть українці працювати?
В Польщі дійсно були створені добрі умови, мінімальні зусилля для того, щоб отримати дозвіл порівняно з іншими країнами. І більше того, певний час існувало правило, що до 180 діб можна працевлаштовуватись без наявності дозволу. Відповідно, плюс близькість. І саме ці чинники посприяли тому, що міграція саме до Польщі зросла.
Зрозуміло, дякую.
Тим більше, що я вбачаюся, це відбувалося якраз на тлі зменшення трудової міграції до Росії після відомих подій.
Так, логічно. Дякую вам, пане Позняк. Отже, я повертаюсь до розмови з президентом Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василем Воскобойником. А що ви скажете з цього приводу? Чому Польща є улюбленою, виходить, країною українських трудових мігрантів?
Скажем так, это все-таки в первую очередь продуманная миграционная политика государства. Основы этой миграционной политики были заложены еще в далеком 2007 году, когда Польша поняла, что в связи с постоянным экономическим ростом, а даже на сегодняшний день мы можем сказать, что уже 25 лет подряд Польша получает постоянный прирост ВВП. У них никогда не было отрицательного ВВП, они выходят там ежегодно где-то на 3-4-5%. И с учетом того, что несмотря на колоссальный разрыв между Польшей и Украиной, ВВП Польши в 5 раз выше, чем в Украине меньше в 5 раз, чем в Польше, несмотря на то, что уровень заработных плат в Польше выше, чем в Украине, практически в 4,5 раза, тем не менее, ежегодно порядка 2,5 миллионов поляков едет в другие страны. Они едут в Англию, они едут в Германию. И, соответственно, Польша просто испытывает недостаток рабочих рук. Им нужны люди, которые будут приезжать и будут работать на их предприятиях. Им нужно чем-то подгонять рост собственной экономики. Продуманная миграционная политика государства привела к тому, что в период с 2010 года, в 2010 году Польша выдала 180 тысяч приглашений на работу. Год 2015, Польша выдала уже 763 тысячи приглашений. Год 2016, цифра 1 миллион 300 тысяч приглашений. Этот год закроется цифрой, наш прогноз 1 миллион 700, 1 миллион 800 тысяч приглашений. А по оценкам польских экспертов, в 2018 году для украинцев будет выдано уже 3 миллиона приглашений на работу. То есть можно сказать, что за период с 2010 по 2018 год рост потока миграционного составил 15 раз. В 15 раз больше будет заезжать людей. И то, что те изменения, которые происходят на рынке трудоустройства иностранных трудовых мигрантов, потому что это касается же не только украинцев, все обусловлено тем, что Польша хочет больше структурировать. Они хотят навести больше порядок на своем рынке, в какой-то степени формализировать. О чем не говорят, скажем так, пока громко эксперты, но я могу сказать, что с 1 января работодатель должен четко понимать, где живет украинский трудовой мигрант. Либо он ему предоставляет жилье, либо же этот работник где-то арендует квартиру, дом, комнату, неважно. У работодателя должно быть четкое понимание, где этот человек заехал, где он живет. И если страж граничный, это пограничная служба, миграционная служба, захочет проверить, где находится украинец, чтобы они могли прийти в том числе к нему домой и посмотреть, в каких условиях он живет, недостаточно или нормально ли это условие для проживания человека.
Ну, з одного боку, це виглядає так перспективно і оптимістично, але з іншого боку, не всім заробітчанам, я так гадаю, подобаються чіткі правила, контроль. От ці зміни не зменшать потік з України до Польщі?
Я підтримую слова Олексія Пізняка относительно того, що економічна ситуація в Україні, вона просто виталкиває людей. Давайте посмотрим, что если человек, который заезжает на работу в Польшу, может заработать 800 тысяч евро. С учетом роста курса мы понимаем, где-то по 30 тысяч. А средняя заработная плата по Украине в среднем 5-800. То есть разница слишком большая, и пока этот разрыв не будет преодолен, украинцы будут выезжать. Говорить о том, что усиление, ужесточение в каком-то мере правил приведет к сокращению этого оттока, я бы так не стал говорить.
А як це впливає на ситуацію в Україні? Стільки, тобто ми маємо, бачимо, припускаємо можливість тенденції, да, до збільшення цього потоку. Хто буде працювати в Україні? Що залишається тут? Наскільки це взагалі сильно впливає на ситуацію на ринку праці в Україні?
Я вам могу сказать так, что, к сожалению, в Украине действительно отсутствует статистика, сколько украинцев выехало на работу за границу, в каких странах они работают, в каких условиях, в каких сферах. К сожалению, ну, это связано с несколькими факторами. Я примем это, скажем, как данное, и для того, чтобы вообще понимать картину, в которой мы существуем, картину мира, мы провели с сентября прошлого года, наша всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству провела 3 социологических исследования. Одно из них касалось настроения трудовых мигрантов, которые хотя бы один раз за прошедшие 5 лет хотя бы один раз выезжали на работу за границу. Так вот, в соответствии с нашими данными, 61% украинцев, которые выезжали на работу за рубеж, работали нелегально. Понятно, что кому-то не нравится наведение порядка, но Польше не нравится, когда у них там создается своя серая зона в экономике. Они хотят, чтобы трудовые мигранты, откуда бы они ни заезжали, они работали по общим правилам, чтобы за них платили налоги. И это не только забота государства о наполнении казны, это в первую очередь забота о трудовых мигрантах, потому что 43% украинцев работает в сфере, ну, работало по нашей социологии, работало в сфере строительства, порядка 30% работало в сфере сельского хозяйства. Если сельское хозяйство на сборе клубники, еще вероятность какой-то промышленной травмы у вас невелика, но когда вы работаете на стройке, такой риск достаточно велик. И когда человек работает нелегально, он, ну, во-первых, он выброшен из социума, а второе, если с ним что-то происходит, то кто будет оплачивать его лечение? Если он, ну, человек, который без истории, без ничего. И поэтому Польша действительно хочет этот огромный поток направить его в правильное русло. Это первый момент. Второй момент. Насколько нехватка у нас рабочих рук? Да, действительно, многие предприятия испытывают проблемы уже сейчас с недостатком рабочих рук. Но, опять же, опираясь на данные нашей социологии, я могу утверждать, что 70% украинцев, которые выезжают на работу за рубеж, неважно в какую страну, они выезжают на срок до 5 месяцев. Это циркуляционная миграция. Они выезжают, и они снова возвращаются назад в Украину. Несмотря даже на все упрощение, которое делает Польша, если человек выезжает по рабочей визе, он не имеет права работать более 180 дней. 180 дней прошло, он обязан вернуться в Украину, прождать 180 дней, он находится здесь. И только после этого снова может выезжать на работу за рубеж. Если речь идет о биометрическом паспорте, то человек может заехать по биометрическому паспорту в Польше, на месте оформить документы, проработать ровно 3 месяца, не больше, и вернуться на 3 месяца назад. Условно говоря, при проведении реформ, при росте экономики, когда в Украине будут зарплаты, кстати, формула зарплат должна быть Польша минус 200 евро. 200 евро – это то, что человек тратит на проживание там, на переезд. И если в Украине будут зарплаты Польша минус 200 евро, люди никуда не поедут. И у Украины есть шанс, и очень огромный шанс, что люди, которые поедут, отработают, условно говоря, полгода, вернутся назад, они увидят изменения в стране, и они останутся здесь. Трудовая миграция, на мой взгляд, это самый лучший антагонист миграции постоянной. Пусть лучше люди съездят, поработают, заработают денег, получат опыт работы на новых предприятиях, опыт жизни в социуме, и вернуться назад в Украину, чем если они уедут и попрощаются с нами навсегда. Трудовую миграцию нужно поощрять, ее нужно переводить в легальное, правильное русло и помогать людям. Вы хотите поехать? Без проблем. Государство Украины заботится о вас. Оно заботится здесь, на территории Украины, когда либерализирует рынок трудоустройства, когда оно дает возможность развиваться компаниям, которые обслуживают этот рынок. Выехали вы в любую страну мира, неважно где, наш МИД всегда о вас там побеспокоится. Вы можете прийти в консульство, в посольство, и вам помогут, окажут юридическую, если, не дай бог, финансовую какую-то помощь, помогут вернуться назад. Украинец, который будет чувствовать заботу государства, он вернется назад. И государство, конечно, должно говорить: уезжая, возвращайтесь. Вот это то, что и поможет людям заработать, и в то же время не нанесет серьезного удара по внутреннему рынку рабочей силы.
Але тим не менше, поки ці люди відсутні, навіть якщо вони повернуться, тут виникає, ну, пустота певна. Бо ми неодноразово обговорювали проблеми на ринку праці в Україні, нестача робочих рук. Чи треба Україні якось перебудовувати, вибудовувати свою міграційну політику, аби до нас також хтось їхав заробляти, бо все-таки ж не найбідніша країна у світі?
В Україні літом, а точніше в іюні цього року, 2017-го, була прийнята міграційна політика, основою якої є якраз таки поощрение трудовой миграции, обмен студентами, студенческим опытом и так далее, привлечение новых, скажем так, людей на обучение, на академическое обучение. У нас здесь в Украине академический обмен между государствами и так далее. В Украине идет политика, которая действительно направлена на то, чтобы каким-то образом пытаться привлекать сюда людей. Но я уверен, что у нас еще предстоит очень долгий путь. Повторюсь, чтобы, опять же, возвращаясь немножко назад, программа миграционная в Польше была принята в 2007-2008 годах, и вот она через 10 лет дала тот эффект, когда украинцев заезжает все больше и больше. Но эта политика четко построена на том, чтобы украинцы заезжали, работали относительно небольшой период времени, до полугода, и выезжали с Польши. Ну, Польша — это мононациональные государства, они, естественно, борются за то, чтобы они такими оставались. Но при этом, при всем, есть очень, скажем так, на мой взгляд, негативный прогноз для Украины. У Польши в планах, в их миграционной политике стоит до 2050 года привлечь в Польшу 5 миллионов трудовых мигрантов, которые ассимилируются и которые станут поляками. Ну, их дети точно станут поляками. Будут ли это только украинцы, я так не стану утверждать. Поляки говорят, нам все равно, лишь бы люди приехали, лишь бы они социализировались и, естественно, работали на благо Польши. У них выстроена такая миграционная политика. Насколько она у нас будет выстроена, ну, опять же, это вопросы больше.
А на кого она может быть ориентирована? На какие страны, возможно? Да?
Вы знаете, моя оценка, ближайшие наши соседи, это те же самые белорусы, это те же самые граждане России. Та политика, которую ведет Россия, я понимаю, она приведет к ужесточению санкций, она приведет к экономическому обрушению, и в какой-то степени, да, те люди, которые раньше жили в России, возможно, этнические украинцы, они будут возвращаться в Украину. Я на это очень надеюсь.
Ну, будемо сподіватися. А, до речі, знову ж таки, про те, чи повертатимуться, чи хотітимуть повертатися українці з Польщі і залишатися, і більше не їхати, працювати, все залежить від зарплат. Ви от назвали цифру, сказали, що до 1000 можуть заробити, але ж, ну, мабуть, це, ну, я не знаю, є середня цифра чи мінімальна. Я підозрюю, що не всі заробляють 1000 євро, їдучи в Польщу. Можливо, ну, середня цифра – це таке, середня по палаті мало про що говорить. От, можливо, є якісь цифри найпоширеніші?
Я можу сказати так, що в Польщі существує поняття мінімальна краєва заробітна плата, як у нас, типу, мінімалка, да? Вона у них составляє в пересчеті на гривни где-то порядка 10 700 гривен. Це 1400 или 75, не то 85 злотих в місяць. Це менше цього розміру, не мають права платити чоловіку, який которого наняли на работу, если мы ведем речь о трудовом контракте. С 1 января эта заработная плата, этот размер возрастает на 5%, то есть добавится где-то порядка, ну, плюс-минус 100 злотых. Если говорить о работе для студентов, либо молодежь там, до 22 лет, это условно работа на складах, это условно работа на упаковке каких-то товаров, это работа в том же самом Макдональдсе, менее чем вот эти вот 10-700, он меньше этой суммы получать не будет. Если мы говорим о людях, которые работают на стройке, да, там действительно 800 тысяч евро человек может получать. А средняя заработная плата, я не буду там по курсу сейчас говорить, я скажу в гривне, это где-то 16, 17, 18 тысяч гривен, это то, что может человек реально заработать в Польше.
Ну, тобто ще в Україні змінювати і змінювати, щоб залишалися люди. А, до речі, про ці зміни, від яких ми відштовхуємося у правилах працевлаштування в Польщі, якщо велика частина заробітчан працювали і нелегально, в тому числі, тепер ступінь контролю підвищиться, значить, і польська держава щось витрачатиме на це, і хтось платитиме податки, хто не платив раніше. Чи не зменшаться заробітки от, трудових мігрантів від цього?
Настолько высокая потребность в рабочих руках в Польше, что работодатели будут действительно идти на вот эти, скажем так, затраты, потому что им деваться некуда. Уже сейчас трудоустройство украинского трудового мигранта приносит больше затрат, чем трудоустройство поляка. С 1 января 2017 года не имеет права польский работодатель платить денег меньше, чем он платит поляку на одном условном технологическом процессе. Если мы говорим о том, что я общаюсь с польскими бизнесменами, которые говорят, у меня есть предприятие по производству металлопластиковых окон, мне нужно 500 человек. Вот технологически выставлено все так, что если там, условно говоря, 300 человек, предприятие не будет работать. Он говорит, я его не могу запустить, мне нужны рабочие руки. И поляки, в принципе, очень приязненно относятся к украинцам, и они готовы идти им навстречу, помогают в том числе там и с поселением, где-то организуют бесплатное питание и так далее. Все компенсируется постоянным ростом польской экономики.
Повертаючись до правил працевлаштування трудових мігрантів, які змінилися в Польщі, от додалися 30 євро, які треба тепер...
Злотих.
Так, перепрошую, додалися 30 злотих, які треба буде тепер сплачувати. А щось, можливо, є якесь полегшення, щось виникло, чого не треба тепер буде робити трудовим мігрантам?
В будь-якому випадку українським трудовим мігрантам придеться завжди слідувати законодавству Польщі. І те, що Польща пропонує, вона пропонує тільки лише цілею, последующем облегчение, скажем так, судьбы трудовых мигрантов. Сразу говорю маленький нюанс. Они вводят 30 злотых за оформление приглашений и в 10 раз увеличивают штрафы за нелегальное трудоустройство трудовых мигрантов, неважно из какой страны. Если сейчас штраф это порядка 3000 злотых, то с Нового года этот штраф будет уже составлять 30 тысяч злотых.
Тобто, щоб не потрапити в цю історію, треба звернутися до фахових людей, не потрапити до шахраїв в руки. Власне, як визначити, з ким мати справу?
Изначально нужно подыскивать посредника здесь, в Украине, который вам поможет найти работодателя в той же самой Польше. Первое, всегда обращайтесь в лицензированные компании. Второй момент. Всегда заключайте договор на то, что вам помогут найти работодателя за рубежом. И третий момент. Всегда оплачивайте услуги таких посредников исключительно в безналичном виде. Таким образом, на 90% вы будете защищены от непорядочных людей, которые зачастую пытаются паразитировать на этой... которые пытаются заработать, ну, скажем так, не всегда честные деньги в этой сфере.
А, до речі, а чи є якісь цифри, от скільки нормально платити посередникам в цій ситуації, пропонують різні цифри, які є середньозваженими, нормальними?
Знаете, начинается верхний предел, конечно, каждый считает сам свою себестоимость. Ну, давайте так, там, от 200 долларов зачастую даже уже и до бесплатного трудоустройства.
Навіть таке.
Даже такое бывает.
Ну що ж, буду вам дякувати, будемо завершувати цю розмову. Є сподівання, що це допоможе чимось людям, які мають плани підзаробити у сусідніх країнах. у студії був президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Також ми в цьому ефірі говорили з завідувачем відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олексієм Позняком, говорили про трудових мігрантів з України і про те, чи не відлякають їх нові правила працевлаштування трудових мігрантів у Польщі. Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії». Новості в ефірі «Радіо Крим Реалії».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Аксенов планирует продать все винзаводы Крыма. Севастопольцы на Рождество слушали украинские колядки. За год аннексии в российскую армию попали почти 10 тысяч крымчан. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов считает, что полуострову выгодна продажа винодельческих предприятий. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в конце декабря. Он также добавил, что владение винодельческим предприятием частным лицом государству более выгодно. 20 декабря российские информагентства распространили информацию, что петербургская компания «Южный проект», которая является структурой Банка «Россия», приобрела 100% акций винзавода «Новый свет» за 1,5 миллиарда рублей. Рождественский концерт на площади Свободы в аннексированном Севастополе открыли украинскими колядками. Один из вокальных коллективов культурно-информационного центра спел «Радуйся, Земле». Это выступление показали почти на полчаса раньше официально заявленного времени начала, поэтому посмотреть его смогли немногие. Не обошлось и без политики. Так организаторы загадали детям загадки и в некоторых назвали Севастополь российским, а Москву столицей родины севастопольцев. Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что, цитирую, «Крым вернется, когда Россия не сможет им управлять». Конец цитаты. Он заявил, что Украина потратила миллиарды долларов на развитие полуострова, который ей не подарили, а заставили взять себе.
Я думаю, що поверне Крим тоді, коли Росія не зможе управляти Кримом. Це єдиний шлях. Більше свободи в рамках головних завдань, які вирішує Україна.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости. Традиционный крестный ход состоялся 7 января в центре аннексированного Севастополя. В нем участвовали представители духовенства, казачества и простые верующие.
Нехай безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
В шествии приняли участие порядка 400 человек. Во главе колонны священнослужители в сопровождении казаков, за ними горожане. В Нью-Йорке 3 человека травмированы в результате пожара на крыше небоскреба Трамп Тауэр, частной резиденции президента США Дональда Трампа и его семьи. На фотоснимках с места событий видно, что задымление произошло на крыше здания. В отделе пожарной охраны Нью-Йорка сообщили, что 2 гражданских и 1 пожарный травмированы. Сам Трамп во время пожара находился в Вашингтоне. За 3 года в российскую армию призвали около 10 тысяч крымчан. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в отчете Крымской правозащитной группы. Правозащитники также отмечают, что в 2017 году открыли около 4 уголовных дел за уклонение от службы в армии. 2 дела в Симферополе, 1 в Севастополе и 1 в Ялте. Согласно данным, по 3 из них уже вынесли приговоры. В Ливадийском дворце в аннексированной Ялте 9 и 10 января запланировано проведение царской елки. Как сообщает пресс-служба дворца-музея, участником праздника станут ученики ялтинских школ и члены общественной организации молодых людей с ограниченными возможностями в вместе победители конкурса «Рождественская открытка». В музее напомнили, что при жизни российского императора Николая II рождественская елка в Ливадии впервые была установлена в 1900 году. Начиная с 2008 года программа «Царская елка» в Ливадийском дворце проходит ежегодно. В штабе АТО заявляют, что поддерживаемые Россией боевики нарушают режим прекращения огня. 8 января зафиксировано 6 случаев нарушения перемирия. В так называемой группировке ДНР об оперативной ситуации на территории, контролируемой пророссийскими боевиками, не сообщается, однако они заявляют, что за прошедшие сутки украинские военные один раз нарушили режим тишины. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 3 градуса, идет дождь. На Чонгаре плюс 3, в Новоалексеевке 2 градуса, без осадков. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право услышать. Доброе утро! Здравствуй, дорогой Крым! Вы слушаете нас на 549 АМ и на 105,9 FM. Меня зовут Павел Новиков. Всех с прошедшими праздниками. Начинаем выходить, точнее, уже совсем выходим из такого праздничного режима и будем разбираться с сложными, но на самом деле важными, как мне кажется, темами. 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю номер телефона. 8 800 10 06 926. 26. Это номер телефона для крымчан. Номер бесплатный. Можете звонить и высказываться по темам нашего эфира. Номер телефона для жителей материковой Украины. 044-490-2905. И вот уже идут трансляции в Фейсбуке и в Ютубе. Вы также можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы. В общем, обсуждение и все интерактивные возможности у нас подключены. Начинаем разбираться, что же там в Ханском дворце.
Тема дня.
Итак, первые полчаса у нас сегодня, точнее уже 25 минут, которые остались до конца этого часа, говорим о так называемых первоочередных противоаварийных работах в Ханском дворце Бахчисара. Именно так называют подконтрольные Кремлю власти Крыма начавшуюся там реставрацию. Вот они не используют термин «реставрация», хотя по объему работ уже видно, что там серьезно люди взялись за дело. Насколько опасны эти работы, что останется после такой реставрации, смогут ли крымские правозащитники остановить, например, эти работы, и как Украина может или не может воспрепятствовать проведению так называемых противоаварийных работ в Ханском дворце. Все это мы обсуждаем с вами в течение ближайших 25 минут. Еще раз напоминаю, номера телефонов 8 800 10 06 926 для крымчан, номер бесплатный, номер телефона для материковой Украины 044-490-2905. Пишите свои комментарии в Ютубе и Фейсбук, а сейчас материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Большой общественный резонанс вызвало решение подконтрольных Кремлю крымских властей реставрировать ханский дворец в Бахчисарае. Проект реставрации подготовила фирма «Керамед» из Симферополя. Генподрядчиком стала московская фирма «Атта Групп». Экс-глава комитета реставрации Департамента охраны культурного наследия Украины Яков Дегтяр к основным нарушениям относит тот факт, что реставрацией занимается фирма без опыта ведения подобных проектов. Информация о том, почему именно этим фирмам доверили проведение так называемых противоаварийных работ, засекречено.
Проводится работа за якимось проектом, який не, наскільки мені відомо, не оприлюднюється. Достатньо зайти в комп'ютер і подивитися склад тої проєктної групи, яка працює над цим об'єктом. Нема там фахівців з реставрації.
Вокруг главного корпуса дворца сейчас возводится тяжелый металлический каркас. Сверху его планируют накрыть навесом. Эксперты опасаются, что под тяжестью конструкции может просесть грунт. Также пренебрегли защитными каркасами для надгробий. Ничем не защитили от повреждений и каллиграфические росписи стен храма. дома, а старинные деревянные укрепления и вовсе залили бетоном. Бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова заявляет, обращаться с памятником архитектуры 16 века таким образом – это преступление.
Основное правило реставрации – не навредить памятнику. Следующий этап – это главный корпус. То есть мы сейчас должны не допустить продолжения подобных работ на этом объекте.
Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров отметил, помочь в решении проблемы может общественный контроль.
Было бы неплохо, если сформировалась бы группа из людей активных, инициативных, ну и компетентных, конечно, чтобы могли бы отслеживать и вообще заниматься специально этим вопросом. Реконструкция, реставрация.
Ханский дворец в Бахчисарае – архитектурный памятник 16 века. На сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Включает в себя главный корпус с ханским кабинетом, официальный зал приемов, гарем, две мечети, дом муфтия, башни, внутренние дворики, сады и фонтаны.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Говорим о так называемых противоаварийных работах на территории Ханского дворца в Бахчисарае. И, соответственно, пытаемся понять, что с этим делать, как эту ситуацию может ли на нее повлиять Украина, например, да, может ли повлиять на нее организация ЮНЕСКО и так далее. С нами на связи Эдем Дудаков, бывший глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. И он, насколько мне известно, постоянно наблюдает за состоянием Ханского дворца. Эдем, здравствуйте, слышно ли меня?
Слышу, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот... Тот факт, что уже какие-то деревянные старые укрепления залили бетоном, то, что возводят какие-то каркасы без укрепления грунта, к чему это в конце концов может привести для такой памятки 16 века, как Ханский дворец в Бахчисарае?
Ну, утрата аутентичности в первую очередь, конечно. В первую очередь утрата аутентичности, потому что Балкины уже потеряли, уже было всего 4 знаменитые, заменят теперь 100%, потому что есть фотографии, вы видели, наверное, их распилили и сложили на дрова. Применили бетон вместо деревянных конструкций. Это потеря аутентичности. Ведь что такое реставрация? Реставрация – это, если уж нужна необходимость внедриться в какую-то конструкцию, которая потеряла свою устойчивость, то ее делают в той же технологии, теми же материалами, которые делали древние мастера. Вот этим заключается реставрация. А в данном случае это практически новодел. Сейчас, в данный момент, мы стараемся хотя бы остановить процесс. То, что потеряли, уже потеряли, но хотя бы нужно сохранить черепицу старую. Ведь ее тоже вывозят в неизвестном направлении. Попасть сейчас в Ханский дворец нам очень сложно, потому что кругом охрана, и охрана не пропускает к этому объекту никого. Если они установят черепицу, то это будет, ну, это уже вообще не объект ЮНЕСКО. Поэтому... Вот и подключились люди, в большом количестве сейчас подключились, причем пока это идет в интернете, потому что протестные какие-то акции совершать в Крыму, это невозможно, это сразу штрафы, это сразу аресты, поэтому вот пока на уровне, так сказать, интернета мы пытаемся в это влиять. А что касается Украины, то, конечно, если она считает это памятник национального значения, то повлиять она может это только, наверное, через ЮНЕСКО, но и сама может сделать очень важный шаг, перевести, наконец, этот Ханский дворец из памятников местного значения в памятники национального значения Украины. Тогда статус памятника повысится и в глазах мировой общественности повысится. Вот чем сейчас Украина должна заняться.
Хорошо. А вот вы сказали, что ситуация будет похожа на то, что дворец 16 века превратится в новодел. О балках вы сказали, которые просто сложили на дрова. Насколько, ну, возможно наблюдать за тем, куда действительно увозят материалы? Потому что каждая, например, там, я не знаю, мозаическая деталь или каждая черепица старая, она же, ну, может быть продана, условно говоря, за большие деньги коллекционерам, а заменят чем-то похожим. Насколько можно отслеживать, что происходит с аутентичными деталями этого дворца? Или сейчас это в Крыму невозможно?
Это невозможно. Это невозможно это следить. Это только если могут работники, которые там, это работники музея, может быть, в будущем когда-нибудь они об этом скажут. Сейчас они все боятся потерять работу. И, честно сказать, уже некому обращаться, потому что, по всей видимости, прошла очень срокая профилактическая работа. А следить это нельзя.
Хорошо. И последний вопрос. Вы сказали, что Украина могла бы двумя способами действовать для защиты аутентичного состояния ханского дворца. Первый вопрос – это влиять через ЮНЕСКО, да, и второй вопрос – это второй путь возможный – это поднять статус ханского дворца по украинскому законодательству. Известно ли вам что-то о таких движениях? Делается ли что-то? Есть ли уже, я не знаю, рабочие группы, которые бы на территории Украины могли повысить статус по документам этой памятки?
Ну, мы по своим каналам отправили эти данные и депутатам Верховной Рады Украины, те, которые занимаются этим, и в Министерство культуры. И встреча у меня была в Кремнии реставрации, которая, в принципе, и занималась все время этим объектом. И все соглашаются на том, что нужно бы повысить статус этого дворца. Да, это несколько поздно, и правильно было бы, конечно, сделать раньше, но мы вот именно тогда, когда должны были перевести в 13-м году, ну, в 14-м, может быть, уже и перевели бы этот статус, ну, вот случилось то, что случилось. Но я хочу сказать, что вы часто используете слово «реставрация», на самом деле проект, это же даже проект называется не реставрация, это первоочередные противоречивые работы под вот этой вот хитрой маркой, они и делают вот эти вот все непонятные вещи. Что такое противоаварийные работы? Противоаварийные работы – это когда вот редко что-то обрушилось, и нужно вот именно в этом месте локально что-то поправить. А в данном случае, проведя именно вот такую вот операцию, такую вот хитрую, они завели нужного подрядчика без тендера. И этот подрядчик, который не имеет никакого опыта, набрал каких-то халтурщиков, и вот ведется эта халтурная работа. Потому что, ну вот, им сроки горят, у них сроки горят, им реставрация нужна. Им нужно быстро, к нужному сроку, например, к мосту. Я так думаю, что к мосту сдать этот объект.
Ну, то есть максимально быстро освоить деньги. Да. Мы с самого начала сказали, что под видом, что вот это так называемые противоаварийные работы, хотя за этой вывеской прячется глубокое вмешательство в строение, в ханский дворец. И уже, насколько мне известно, даже утрачены, точнее, повреждены были росписи 18 века Большой ханской мечети и фонтана слез. Уже обращалась Украина в ЮНЕСКО с просьбой повлиять на российскую сторону и остановить работы на территории Бахчисарайского ханского дворца. Но пока решений или, по крайней мере, остановки мы не видим. Спасибо большое, что были с нами на связи. Адам Дудаков, бывший глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, был с нами на связи. Он постоянно мониторит состояние ханского дворца в Крыму. Продолжаем. Напоминаю вам номера телефона 8 800 10 06 926. Можете нам звонить и высказывать свое мнение относительно того, как происходят так называемые противоаварийные работы на территории ханского дворца, если у вас есть об этом какие-то данные. Дмитрий Коваль с нами на связи, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета Одесская юридическая академия. Он эксперт по культурному наследию Украины. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько сложно запретить вот эти так называемые противоаварийные работы, за которыми, как мы уже слышали, скрывается глубокая реставрация, замена балок, уже увезение куда-то черепицы? Может ли Украина это сделать?
Я думаю, здесь вопрос чуть иначе должен звучать. Украина, конечно, может это сделать, но вопрос в том, как на это отреагирует Россия, если это будет запрет на основе украинского законодательства, скорее всего, никак. Поэтому вопрос, наверное, должен стоять о том, как можно подключить международные организации, даже правительственные или неправительственные, к работе над таким запретом. И несколько вариантов все же есть, как мне кажется, по крайней мере. В первую очередь, это возможность подключить организацию неправительственную, которая называется Международный центр по изучению и защите и реставрации культурного наследия. Это центр, который является вспомогательным органом ЮНЕСКО и который ответственен за дачу консультаций по работам, связанных с реставрацией. То есть он оценивает те объекты, которые потенциально могут войти или уже являются вписанными в список всемирного наследия. Он оценивает работы, которые там производятся, на предмет того, насколько они соответствуют стандартам организации, насколько они вообще являются действительно реставрационными работами, либо действительно это, как вы сказали, новодел и что-то, что создается с нуля, что-то, что не отвечает требованиям старины. Ну и второй момент, или вторая организация, которую возможно подключить, это сама ЮНЕСКО, конечно. Здесь сложнее, так как нужно пройти путь по включению объекта, срочному включению объекта в список объектов ЮНЕСКО, который находится под угрозой. Это очень сложно, это для этого необходима и очень активная украинская позиция в смысле подготовки документов по объекту и поддержка, конечно же, Всемирного комитета культурного наследия, который будет решать вопрос о том, включать или нет. Мне эта ситуация несколько напоминает ситуацию, которая имела место в июле этого года в Кракове на заседании Всемирного комитета наследия по объекту палестинскому, который называется «Старый город Хеброн». Там Палестина как раз тоже производила вот это вот срочное включение для того, чтобы политически надавить на Израиль, чтобы показать, что Хеброн – это город, который находится на западном берегу, который принадлежит Палестине. Никакие работы Израиля невозможны там без соответствующих санкций. Не то, что даже санкции, но должны производиться под контролем и под наблюдением ЮНЕСКО. То есть вот такие возможности, как мне кажется.
Хорошо, прецедент палестинско-израильский к чему-то привел? Вот летом прошедшего года.
Сложно пока сказать. Объект действительно был включен и в список всемирного наследия, и в список всемирного наследия под угрозой. То есть это у Палестины получилось, по крайней мере. Всего 3 государства, кажется, проголосовало против включения, большинство поддержало Палестину. Это позволило Палестине показать, что мировое сообщество в лице Всемирного комитета всемирного наследия поддерживает идею о том, что Хеброн – это палестинская территория, и что Палестина является, по сути, государством и контролирует эту территорию. Эта манифестация такая политическая удалась, конечно. Что касается конкретно защиты объекта, ну, пока я не видел каких-то сообщений о том, что действительно появились дополнительные механизмы или рычаги влияния. Более того, Израиль заявил о том, что он в ближайшее время будет выходить из ЮНЕСКО из-за вот такой вот позиции организации, конкретно Комитета по всемирному наследию, относительно Хеброна, относительно, в принципе, палестино-израильских отношений. То есть пока что это скорее разбалансировало ЮНЕСКО, чем какие-то конкретные выгоды предоставило Палестине. Но политически, опять же таки, манифестация была осуществлена. То есть город был включен в список, Палестина могла заявить еще раз, что смотрите, весь мир признает, и это наша территория. Да, и в этом смысле, конечно, очень важно для Украины тоже понять, что не всегда политическая манифестация того, что Ханский дворец – это действительно украинское культурное наследие, будет равноценен защите этого объекта от каких-то таких работ, которые связаны с его, по сути, разрушением.
Последний вопрос. Ну вот, хорошо, еще в 2013-м готовились документы, как только что сообщил нам наш прошлый гость Эдем Дудаков, да, и в 2014-м уже должен был быть включен Ханский дворец, уже, по крайней мере, в список общенациональных памяток украинских, да. Это не произошло в связи с аннексией. Сейчас такое запоздалое решение может помочь, например, на том же фронте работы с ЮНЕСКО, если сейчас украинская власть включит Ханский дворец?
Абсолютно, абсолютно. Эта задержка для ЮНЕСКО не имеет какого-то принципиального значения.
Спасибо огромное, что рассказали нам об этих деталях. Дмитрий Коваль, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета Одесская юридическая академия, был с нами на связи, он эксперт по культурному наследию Украины. Я напоминаю, мы сейчас обсуждаем с вами на радио Крым Реалии детали вот так называемых противоаварийных работ, как это вслух объявляется, да, на территории ханского дворца в Бахчисарае, под вывеской, условно говоря, этих противоаварийных работ проходит, ну, по сути, глубокая реставрация, поскольку уже заменяются несущие балки, уже заменяется какая-то черепица. И сейчас с нами есть еще, у нас есть еще одно включение, Гульнара Абдуллаева, крымский историк, с нами на связи. Гульнара, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
16 век, ханский дворец, и вот сейчас там начинают менять балки, все оцеплено, как нам только что говорил Эден Дудаков, подойти туда невозможно, публичные акции протеста невозможны, потому что сразу штрафы, аресты, что делать? Вот вы как историк, что делать в этой ситуации, я не знаю, гражданам, что делать Украине, что делать международным организациям?
Ну, Украине, во-первых, и даже и простым гражданам, и международным организациям в первую очередь, конечно же, говорить о том, какая-то угроза для вообще национального наследия Украины, потому что дворец все-таки это уникальная, да, жемчужина, потому что ему он начинал строиться около 1532 года, был заложен. Да, он действительно много раз перестраивался, и при ханах расширялся. Но мы знаем печальную историю, когда были реставрационные работы уже после первой оккупации Крымского ханства, после 1783 года, когда был нанесен огромный урон еще и при путешествии так называемой Екатерины II в Крым, когда там перестраивали дворец до неузнаваемости, вот, и какие были колоссальные урон нанесен уже и в 18 веке, там, в 20-30-х годах. То есть мы наблюдали эти уже моменты, да, когда дворец с 20 гектаров сократился до 4. И поэтому сейчас мы рискуем потерять все, что осталось, вот, тогда бездарных архитекторов, бездарных реставраторов, как тогда они тоже себя пытались называть. То же самое происходит сейчас. То есть в данном случае Россия снова начинает свою вот эту вот целенаправленную агрессию, да, по отношению к оккупированным территориям, смести с лица земли все то, что напоминает там о коренных жителях, о государственности, которая была на этой территории, да, и опять-таки, мы наблюдаем ту самую ситуацию, когда вот сейчас так называемая реставрация. Они хотят опять поставить железный каркас, не подпускают, естественно, людей. Поставить железный каркас – это, ну, прямое целенаправленное уничтожение всему ханскому комплексу, всему дворцу. И поэтому, конечно же, ну, нужно обязательно общественности и выходить, как бы там ни было. И в Крыму, конечно, очень сложная ситуация, и я не знаю, вот как ответить на ваш вопрос в данном случае, что нужно делать крымчанам, только писать и говорить. Собираться они там не имеют права. Это просто выйдет в очередной такой большой конфликт, который будет подвергаться арестами и штрафами. А нам со своей стороны, конечно же, надо везде, во все инстанции обращаться и как-то все-таки влиять на то, чтобы эти так называемые реставрационные работы прекратились.
Хорошо, но вот они же даже пишут, что это не реставрационные работы, а срочные противоаварийные мероприятия. Как вы считаете, почему Россия сейчас прячется, ну хорошо, подконтрольной Кремлю, крымские власти прячутся за такой формулировкой?
Ну, потому, вот, как я уже вам и говорила, это просто целенаправленное уничтожение памятника. Если они там подмешивают бетон, они срывают балки, которые совершенно не нужно этого было делать. Здание мечети, оно бы еще и простояло еще не один век, да. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что вот под этой формулировкой, как вы говорите, да, что, ну, они действительно стараются просто нанести огромный вред.
Хорошо, вот поэтому... если заменены будут, например, деревянные балки на какие-то металлические конструкции, если там часть черепицы и еще каких-то визуальных украшающих элементов, элементов декора будет увезено, насколько вероятно, что оно окажется на каких-то аукционах и попадет просто в коллекции каких-то частных коллекционеров, да, а там прилепят что-то новое, да, и можно ли это отследить, кстати?
Ну, во-первых, уже с 2014 года уникальные вещи из ханского дворца выставлялись на аукционе буквально с первых месяцев, когда ханского дворца, когда наступила аннексия, да, когда в Крыму случилась аннексия. Этот пример есть, и мы сейчас эти некоторые предметы видим на аукционах. Поэтому ничего удивительного не будет в том, что если завтра черепица татарка окажется где-нибудь совершенно в другом месте, тем более они там уже ее вывезли с территории ханского дворца, да. То, что... Это одно, это на самом деле так. Но есть еще и другие, да, примеры, когда это здание, как предыдущий вот ваш гость говорил, ну, он просто не попадет в список ЮНЕСКО, потому что когда заменяют то природное, да, оно не будет бетонным, когда подмешивают бетон. Ну, то есть это не будет уже представлять ту ценность, которую представлял до этого.
Ну, то есть, по сути, это помешает потом внести Украине даже этот объект в список всемирного наследия,
конечно,
ЮНЕСКО. Я вас,
конечно,
понял. Спасибо огромное за то, что вышли с нами на связь. Гульнара Абдуллаева, крымский историк, была с нами на связи. Я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Вот только что с вами обсуждали ситуацию вокруг Бахчисарайского ханского дворца. Там идет, по словам тех людей, которые выходили с нами на связь, достаточно глубокое вмешательство. Бетон, железо в тех местах, где было дерево и другие природные материалы. Украина могла бы повысить статус этого культурного и архитектурного памятника, сделав его, например, национальным достоянием Украины, но этот процесс все еще идет и идет достаточно давно. Сейчас небольшая пауза. Оставайтесь на радио «Крым Реалии». После короткого выпуска новостей я вернусь к вам уже со следующей темой.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Иран просит не разжигать конфликты в стране. Севастопольцам активно звонят мошенники. Подробности дела Ноздровской должны озвучить сегодня. Далее подробно. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал другие страны, цитирую, «не разжигать протесты в его стране». 8 января на конференции по вопросам безопасности в Тегеране он повторил официальную позицию правительства Ирана. Протесты были спровоцированы разведывательными службами зарубежных стран, в частности США, Израиля и Саудовской Аравии. Соединенные Штаты отвергли заявление Ирана, якобы Вашингтон вызывал протесты, которые привели к гибели 22 человек и ареста более 1700 участников антиправительственных акций. Директор ЦРУ Майк Помпео отметил 7 января, что его ведомство не имеет никакой роли в акциях протеста, которые продолжаются уже вторую неделю. Полиция объявила о подозрении задержанному по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook. Накануне о задержании рассказал первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
И используя весь массив тех данных, которые мы получили, сегодня уже на следователем было принято решение, и в порядке статьи 208 Криминального кодекса Украины был задержан подозреваемый.
Министр МВД Украины Арсен Аваков пообещал сегодня раскрыть все возможные подробности дела. В аннексированном Севастополе активизировались телефонные мошенники, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или медицинскими работниками, звонят на стационарный или мобильный телефон пожилым людям и требуют деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Севастополю. В МВД призвали севастопольцев разъяснить родным, что в такой ситуации не следует верить неизвестным людям, а также не передавать им денежные средства. В Крыму 9 января ожидается небольшой дождь, местами туман и мокрый снег, температура воздуха до плюс 7 градусов, об этом сообщает Крымский гидрометцентр. По информации синоптиков, в Симферополе облачно с прояснениями, ночью и утром пройдет небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег, туман, днем без осадков. На южном берегу Крыма облачно с прояснениями, в Севастополе ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром туман. И о погоде на данный момент. В Крыму сейчас плюс 3 градуса, продолжается дождь. На Чангаре плюс 2, в Новоалексеевке 1 градус тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали и слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
До 5.9 FM круглосуточно, 549 АМ в 8.35 и 13.10 по времени на территории Крымского полуострова, соответственно, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Это время эфира «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У нас утренний эфир. Разбираемся с самыми важными темами на это утро. 8 800 10 06 926. Это телефон для крымчан. Вы можете по нему бесплатно позвонить нам в студию и высказать свое мнение по интересующей теме. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Facebook трансляция идет, YouTube трансляция идет, и я, конечно, обожаю своих коллег. Вот у меня в сценарии в подготовленном это мягче написано, но вот в YouTube трансляции у нас сейчас красиво заглавлена следующая тема: поросячьи войны в Крыму. Давайте начнем.
Тема дня.
Итак, африканская чума свиней. Это заболевание животных не опасно для человека, но в случае обнаружения эпидемии в любой стране вводят карантины и даже другие ограничения. Естественно, вот заболевших животных уничтожают. Россия же напрямую использует подобные ограничения для решения политических и экономических проблем. Мы уже говорили в наших эфирах здесь чуть больше года назад о том, что под видом африканской чумы свиней, да, точнее мероприятий против этой самой чумы, происходил передел рынка между крупными агрохолдингами и вытесняли мелкие хозяйства в Крыму. Пожалуйста, вот подозрение в чуме, вот такое. Эмбарго на поставку свинины из стран ЕС. Тоже официально названная россиянами причина, почему нельзя еще в 2014 году, в самом начале 2014, то есть до санкций, вот часто это смешивают, что запрет на поставку свинины из стран Евросоюза был связан как-то с санкциями, так называемыми контрсанкциями. Нет, это случилось раньше, введение всех санкций, и первой в данном случае начала Российская Федерация, которая запретила поставку свинины и всех продуктов свинины из всех 28 стран Евросоюза. Сейчас через Всемирную торговую организацию этот запрет был остановлен, и, соответственно, европейские производители выдвигают встречные требования, что окей, за три прошедших года, когда эти незаконные, как уже стало известно после решений суда, запреты Российской Федерации отменены, соответственно, нужны компенсации. Компенсации в размере 1,4 миллиарда долларов в год. Это достаточно серьезная сумма, и уже даже появились заявления с российской стороны о том, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации. Правда, потом были уже и опровержения. Вот все, что касается этой самой свиной войны, будем обсуждать с вами в течение ближайших 24 минут. Еще раз напоминаю номера телефонов. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Для звонков из Крыма. Звонки бесплатные. 044-490-2905. Звонки, согласно тарифам вашего оператора, это последний номер телефона был, соответственно, для жителей материковой Украины. А сначала материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
В декабре 2017 года подконтрольные Кремлю власти Крыма объявили карантин на территориях неподалеку от Судака и Старого Крыма. Причина – информация о смерти диких кабанов в этой местности из-за очередной вспышки африканской чумы свиней. Масштабная борьба с этим вирусом происходила в январе 2016 года, когда на полуострове зафиксировали массовую вспышку свиной чумы. По данным информагентства «Крыминформ», в результате было уничтожено около 9 тысяч свиней. Крымский комитет ветеринарии тогда предполагал – чума, вероятно, вероятнее всего, распространилась на территорию полуострова из Краснодарского края. А крымские фермеры рассказывали журналистам и блогерам об убытках и обнищании.
Мы зарезали, у нас было трое свиней, мы их зарезали, потому что отдавать даром тоже никто не собирался. Их держали для себя, и почему мы должны были отдать. И все люди так поступили.
Мне жалко труда, жалко того, что я уложила, купила зерна, все. И теперь ничего не осталось. И как жить дальше?
Это неправильно делать. Вот такую создать ситуацию, что люди уничтожают, ну, там, свиней, коров, там, барашек, коз, ну, это все. Это неправильно. Человек же на черта такую создавать ситуацию, ты поймешь.
Я сама из Украины, из Кировоградской области. Тут было такая де скота из півкілометра. А тоді менше і менше, кажуть, молочному дешево, а дорого держати.
По інформації підконтрольного Кремлю Міністерства сільського хазяйства Криму, на полуострові по итогам 2017 года ожидалось сокращення поголов'я свиней почти на 7%.
Крим в центрі внимания.
Крым в центре внимания. Собственно, свиные, или, как мои коллеги написали, это поросячьи войны. Вот сейчас пытаемся с ними разобраться, потому что есть одна сторона сообщения о действительно опасном для, не для человека. Напомню еще раз, африканская чума свиней человеку не опасна, человек ею заболеть не может. Но поскольку это очень заразное заболевание для животных, в частности для свиней, то, конечно же, устраиваются карантинные мероприятия, и, конечно же, заболевших животных локализуют и потом уничтожают в пищу. Такая свинина не идет. Вот так выглядит официальная информация. Но сейчас с нами на связи Аполлинарий. Это фермер из Западного Крыма. И пытаемся разобраться, что же происходит там, на месте. Здравствуйте. Слышно ли меня?
Доброе утро. Ну, что я вам скажу? Сейчас вроде затишье, все как положено. Все нормальненько, вроде облагоразумилось. Сейчас в основном местные уже не держат того хозяйства. Все как положено. Ну, нету того. В основном сейчас мясо везут с Краснодара. Они уничтожили то, что им нужно было. Конкуренцию убрали все. Во-первых, там дешевле корма полностью. И оттуда ведут мясо. А здесь у нас уже, знаете, так. Кто держит, так спотайка сдает мясо так. Нету того уже количества свиней. И, во-первых, все подешевело относительно мяса. А выращивание выходит очень дорого. Вот такая ситуация на данный момент. Все, что хотели они власти, вот это и сделали. Вот такая на данный момент ситуация.
Я помню в своем же эфире, где-то вот действительно в январе, может, начале февраля 2016 года, то есть почти два года назад, как раз тогда бушевала эта так называемая эпидемия. Я говорю слово «так называемая», потому что были фермеры, как раз, собственно, вот там, из Западного Крыма в том числе, которые звонили нам и говорили, что все нормально, что вот мы у своих животных постоянно меряем температуру. Вот у нас ветеринарный контроль. Никакого заболевания нет, а все равно ограждение, и все равно их заставили уничтожить. И они тогда подозревали, что основной вопрос был не в чуме, а в том, что нужно, ну, в общем, откусить этот кусок крымского рынка у, собственно, крымских же фермеров для того, чтобы организовать рынок для больших агрохолдингов. Насколько вам сейчас кажется, вот вы уже сказали, что это в основном удалось. Как с этим сейчас?
Ой, вы знаете, то, что они хотели, сделали. И раз задумала империя, она делает того. Ну, что все связи, все завязано туда, на, как говорится, на императора. Я так считаю. Ну что, то, что нету того, что нужно в Крыму сейчас. Все, кончилось. Сейчас, во-первых, обстановка очень паскудная стала такая. Вообще непонятная. И люди очень, ну знаете, и недовольны ходят всей обстановкой. Мясо на рынке, оно как держалось, так и держится. Но в основном завоз оттуда, с материковой России идет. Местные очень мало содержат вот это хозяйство.
Местные очень мало содержат хозяйство. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Аполлинарий, фермер из Западного Крыма, был с нами на связи. Обсуждаем вот эти свиные войны, а точнее войны, которые ведутся под прикрытием африканской чумы свиней. Поскольку эта тема стала не только локальной для Крыма. И вот мы только что обсуждали эти все детали с фермером Аполлинарием. Он сказал, что уже хозяйств, которые были еще несколько лет назад на территории Крыма, просто не существует. А основные поставки мяса осуществляются с материковой части соседней России. И сейчас с нами на связи Алексей Дорошенко, депутат Киевского областного совета, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, доброе утро. Слышно ли меня?
Доброе утро.
Вот как вам кажется, насколько ситуация с переделом агрорынка под видом эпидемии африканской чумы свиней, ситуация реальная или все же были заболевания, и это была необходимая мера, например, для крымских властей?
Дело в том, что африканская чума свиней действительно существует, и ее масштабы только увеличиваются. Это стало проблемой не только для Крыма. Это стало проблемой не только для Украины, но и для соседних с Украиной, с Россией стран, потому что Польша даже выделила несколько десятков миллионов долларов на строительство стены вдоль границы с Украиной для того, чтобы дикие кабаны, которые являются переносчиком африканской чумы свиней, фактически не попадали на территорию этой страны. Поэтому действительно это не выдуманная история, это и реальность. И Польша даже еще год назад заявила о том, что возможно африканская чума свиней в данном случае является своеобразной биологической войной против этой страны. Поэтому нужно понимать, что действительно Украина очень сильно пострадала за последние 3 года от этой проблемы. Мы вырезали значительное число нашего поголовья, и это в том числе объясняет причину такого сильного роста цены, как на свинину, но прежде всего на сало, потому что как раз частные домохозяйства больше всего пострадали от сокращения поголовья, а как раз сало выращивалось в частных домохозяйствах. Поэтому действительно проблема существует, и, к сожалению, мы настолько поздно начали с этим бороться, что думаю, что еще в ближайшие года полтора-два мы будем ощущать в нашей стране ее последствия.
Хорошо. А вот можете прокомментировать вот эту ситуацию, которая сложилась с поставками свинины, точнее, с запретом на поставки свинины на территорию Российской Федерации? В 2014 году, еще в самом начале 2014-го, то есть до введения всех европейских санкций, Российская Федерация запретила ввоз свинины из всех 28 стран Евросоюза. После этого шли судебные, в том числе, разбирательства во Всемирной торговой организации. В конце декабря уже 17-го, то есть меньше месяца назад, было принято решение о том, что это ограничение и этот запрет был неправильным, скажем так, незаконным. И сейчас уже европейские страны требуют компенсации за вот ту упущенную прибыль по 1 400 000 000 евро, если я правильно помню, за каждый год. То есть сейчас это для России цена в 4,2 миллиарда будет. Россия же, в свою очередь, начинает заявлять о том, что может вообще выйти из Всемирной торговой организации. А я помню, что Россия пыталась вступить в ВТО порядка 10 лет или что-то около того. Примерно столько же этот путь проходила и Украина. Вот насколько такая, ну, казалось бы, не опасная для человека, да, болячка, как африканская чума свиней, вдруг она стала вот таким большим политическим вопросом. Что с этим сейчас будет происходить?
Политика политикой, а экономика экономикой. Российские политики заявили о том, что действительно Россия готова выйти уже из Всемирной торговой организации, а экономисты из Минэкономики России заявили о том, что они подобного варианта не рассматривают, потому что выход из подобной организации означает то, что Россия не выплатит 4,2 миллиарда ЕС, но при этом всем потеряет гораздо больше на ввозных пошлинах и налогах во все другие страны. То есть фактически торговля по всему миру Россия будет начинать с нуля. Поэтому для нее, конечно же, это не вариант. То, что сделала Россия в начале 2014 года, представлялось достаточно странным. Потому что, когда существует подозрение на африканскую чуму свиней, можно вводить запреты по отношению к отдельной стране, что, в принципе, нередко делается. А потом, в течение, например, короткого времени, месяца, двух, трех, вы вводите подобное ограничение не на всю страну, а на конкретные регионы, где существует проблема. Например, если это всего лишь там 2-3 области на территории Германии, то, соответственно, вы запрещаете ввоз с территории этих 2-3 регионов Германии, а не с территории всей страны. А Россия, вместо того, чтобы ввести подобное ограничение на отдельные страны, сделает вообще по отношению ко всему Евросоюзу. А вот когда уже начались санкции с 6 марта ЕС, тогда Россия это сделала уже не на основании, естественно, санэпидзапретов, а на основании уже политических оснований, но при этом всем прикрывать, естественно, санитарии. Поэтому просто одна причина была заменена другой. И на сегодняшний день Россия уже ввела официальный запрет, не санэпидемиологический, а уже политический запрет на ввоз мяса с территории ЕС. Поэтому Россия, к большому сожалению, для нее не сможет выйти из Всемирной торговой ассоциации. Это по силам буквально только нескольким странам мира, таких как Китай, таких как США, Россия не является экономикой, под которую будут подстраиваться. Если бы подобный демарш предприняла, например, администрация Соединенных Штатов Америки, которая сейчас иногда готова пересматривать торговые соглашения, это действительно имело бы резонанс. Но не факт, что даже США смогли бы это сделать. Потому что я хотел бы напомнить, что Соединенные Штаты Америки в лице Трампа, ни Конгресс, ни Сенат, а прежде всего как раз новоизбранный президент Трамп, заявлял о том, что он готов выйти из нескольких торговых соглашений. Но при этом все. Прошло уже больше года, а никаких шагов не было сделано, потому что расчеты показывают, что это будет достаточно большой удар по экономике, даже самый большой в мире. Поэтому Россия, которая сейчас не является экономикой номер один и даже номер 10, все-таки должна будет выплатить данный долг ЕС, если он будет признан арбитражом, и, соответственно, продолжать работать дальше, убрав подобные запреты.
Хорошо, а насколько вы считаете, Россия и дальше будет использовать вот так называемые санитарные или прочие другие нормы, да, Роскомнадзор вот этот, он же много войн проводил. Я помню и против грузинских вин, и против молдавских вин, и против боржоми минеральной воды, и против множества украинских товаров, хоть там сыр, хоть молочная продукция. Это такая стабильная история использования в политических целях санитарно-эпидемиологических методов, если так можно сформулировать.
Но никто это даже не скрывал, потому что главный санврач России всегда заявлял о каких-то претензиях к качеству продукции или к безопасности продукции после того, когда были политические на это основания. Поэтому никто в этом уже не сомневается. Другой вопрос, что бесконечно использовать нельзя. Это хорошая, на самом деле, причина для того, чтобы что-то начать. И нужно вспомнить, что после того, когда подобные ограничения на ввоз продукции действительно имели место, через некоторое время уже накладывали запреты на уровне государства. Хотел бы напомнить, что невозможно ввести очень быстро ограничения, например, со стороны исполнительных органов власти, ровно потому, что на это требуется время для проведения процедуры. А наложить запреты на основании безопасности продукции можно буквально сразу за один день росчерком пера. Поэтому просто это первый этап, который делается в Российской Федерации, а после этого уже вопрос более детально изучается со стороны исполнительных органов власти, как это было, например, по отношению к продукции украинского производства.
Хорошо, спасибо вам огромное. Алексей Дорошенко, депутат облсовета Киевского и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, был с нами на связи. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, вы можете бесплатно звонить нам из Крыма по номеру телефона 8 800 10 06 926, еще раз номер телефона 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905, смотрите наши трансляции в Фейсбуке и Ютубе, пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы, а мы продолжаем обсуждать вот эту тему с африканской чумой свиней. Сейчас у нас на связи есть Александр Кнобель, заведующий научно-исследовательской лабораторией исследований международной торговли Российской академии наук и хозяйства. Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Пытаемся обсудить вот сложную ситуацию, сложившуюся с африканской чумой свиней. С одной стороны, это действительно проблема с точки зрения даже ветеринарии и животноводства, поскольку темпы эпидемии растут. С другой стороны, вот у нас был крымский фермер на связи, который сказал, что под видом вот этих эпидемиологических мероприятий, или там, скажем, противоэпидемических мероприятий, просто уничтожили местное производство на Крымском полуострове, и, соответственно, сейчас все поставки осуществляются большими агрохолдингами, у которых, естественно, было больше возможностей. Вот это африканская чума – это больше политическая или все-таки больше биологическая история, по вашему мнению?
Ну, как всегда, тут все намешано. Скажем, есть то, что, ну, та крымская история, про которую вы говорите, это история, которая касается применения российскими органами власти ограничений внутри своей юрисдикции, своих возможностей. А давняя история, это, конечно, история с Европейским Союзом, которая еще началась даже до того, как были введены санкции в 2014 году Европейским Союзом по отношению к России и наоборот. То есть это все-таки две разных истории.
Хорошо, давайте тогда разберемся с вот этой большой длинной историей начала 2014 года. Итак, запрет на ввоз свинины из всех 28 стран Евросоюза, потом длинные судебные препирательства, и сейчас вот уже обозначенные или объявлены, да, штрафные санкции в 1,4 миллиарда евро за год. Потом были заявления о возможности выхода России из Всемирной торговой организации. Что, по вашему мнению, будет на самом деле происходить?
Россия из Всемирной организации точно выходить не будет, я в этом уверен. То есть об этом говорили некоторые члены Совета Федерации Государственной Думы, но они по этому поводу решения не принимают. Все-таки правительство России и соответствующие органы власти, которые за это ответственны, Министерство экономического развития, четко сказали, что из Всемирной организации выходить не будем, но это совершенно бессмысленно. Тут история на самом деле достаточно коммерческая, на мой взгляд, потому что история со свининой, вот этой чумой, началась еще даже до санкций, еще до 2014 года, еще в 2013 году. После этого против России подали иск, который очень долго рассматривался, потому что в практике ВТО иски рассматриваются очень долго, 2-3 года, как правило. И вот в 2017 году наконец-то все дошло до логического завершения, и было принято решение о том, что Россия должна снять ограничения на импорт свинины и живых свиней из стран Европейского Союза. И формально Россия даже выполнила это требование и объявила о том, что теперь ограничения сняты. Но поскольку свинина попадала под так называемые контрсанкции или российский запрет на ввоз продовольственных товаров из ЕС, то автоматически переработанное мясо свиней попадало под этот запрет уже по таким соображениям национальной безопасности, как это называется. Но вот что интересно, живые свиньи, они не попадали под вот эти контрсанкции, и живые животные, и живые коровы, и живые свиньи, они не были запрещены в рамках вот этих российских ответных мер.
То есть сейчас мы можем, извините, перебью вас, да, но то есть сейчас мы можем по нынешней ситуации говорить, что хамон легально завозить в Россию все равно не будут, а вот живое сырье для этого хамона завозить в принципе можно. Я правильно понял?
Такая ситуация была до осени прошлого года, но в конце прошлого года и живых свиней тоже включили в список контрсанкционных товаров. И вот такая вот ситуация и дала, возможно, повод Европейскому Союзу подать иск против России. И поскольку в этом случае появился у Европейского Союза шанс доказать вот такую манипуляцию, когда в контрсанкционные списки вносятся уже постфактум товары, которые проиграны в результате ведения споров. То есть свинина всегда была под санкциями, и формальное разрешение ввоза не приводило бы к его фактическому ввозу. А вот живых свиней вроде как должны были начать завозить, но их тоже внесли в эти контрсанкционные списки. Ну и после этого начался спор, Европейский Союз выдвинул претензии, но сейчас тоже 2-3 года это разбирательство затянется.
То есть вы предполагаете, что даже вот эта судьба 4,2 миллиардов евро, да, это, соответственно, 1,4 умножить на 3 года, да, эта судьба тоже будет, судьба этих 4 миллиардов евро будет решаться примерно 2-3 года, пока пройдут все вот эти инстанции. Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. Причем надо понимать, что здесь вот эти суммы, которые вы озвучили, это, скажем, не штраф, который Россия должна будет заплатить, если проиграет это разбирательство. Это размер торговых уступок, которые Европейский Союз сможет не делать по отношению к России, если ВТО разрешит ему этого не делать. То есть здесь немножко, то есть, скажем, не плата будет российского бюджета штрафных неких денежных средств в пользу европейских поставщиков. Это значит, что на Россию Европейский Союз может накладывать дополнительные пошлины, компенсационные меры различные защитные, которые, по его мнению, будут нивелировать последствия негативные для европейских поставщиков. Но вот опять же, это все будет зависеть от того, как формально ВТО этот спор разрешит. Это нельзя предсказать.
Хорошо, наш прошлый гость эфира говорил, что это очень удобно через этот самый, через санитарно-эпидемиологические какие-нибудь решения быстро закрыть импорт в Россию, чего бы то ни было, а потом уже разбираться по сути и вводить какие-то ограничения. Насколько вот такая санкционная или, скажем, война эмбарго и дальше будет характерной особенностью российской экономики в том числе?
Ну, честно, давайте, если честно говорить, то на самом деле вот такие методы санитарного характера и ограничений торговли по санитарным вопросам, они применяются практически всеми странами, как только появляется такая возможность. Дело в том, что очень трудно, ну, у каждой страны есть свое суверенное право проверять продукцию на соответствие своим санитарным требованиям. И она этим правом пользуется, и, в частности, Европейский Союз точно так же не допускает и украинскую, и российскую продукцию, в том числе мясной промышленности и пищевой промышленности, обосновывается тем, что она не соответствует европейским санитарным требованиям. И только злостные злоупотребления вот этим инструментом, они могут привести к тому, что в рамках разбирательства ВТО страну заставят ограничения снять. На самом деле вот это обходить эту злостность, как правило, бывает достаточно просто. И всем известно, что, например, вот Индия не пускает к себе на рынок производителей там мяса и молочной продукции других государств. А для тех, которых хочет пустить, она объявляет, что продукция соответствует санитарным требованиям. То есть это все такая область ограничений, которой все страны активно пользуются, и очень трудно доказать злонамеренность.
Очень трудно доказать злонамеренность. Спасибо огромное. Извините, что прервал вас. Время этой части эфира заканчивается. Александр Кнобель, заведующий научно-исследовательской лабораторией, исследователь международной торговли Российской академии народного хозяйства. После короткого выпуска новостей вернусь к вам снова. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. В этом выпуске. Северная и Южная Корея начали переговоры. Безвиз повышает количество студентов из Крыма, ректор ТНУ. Российский экс-министр здравоохранения Крыма отвергает обвинения в госизмене. Далее подробно. Северная Корея отправит на Олимпиаду 2018 в южнокорейском городе Пхенчан своих спортсменов и группу поддержки, а также делегацию из высокопоставленных чиновников. Об этом заявили представители КНДР после первых за два года прямых переговоров с делегацией Южной Кореи в приграничной деревне в Пхунманджон, сообщает Bloomberg и Reuters. Представитель делегации Южной Кореи рассказал, что Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран пришли на играх вместе. Южная Корея также предложила объединение семей, разделенных Корейской войной, и возобновление диалога на уровне министерств обороны. Переговоры представителей КНДР и Южной Кореи начались утром 9 января. Бывший российский министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский после заседания суда заявил, что ничего противоправного он не совершал и не участвовал в так называемом референдуме 2014 года. Об этом сообщает 112 канал.
Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся домой осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдуме участие не принимал, никоим образом его не организовывал.
Адвокаты обвиняемого сообщили, что также не согласны с решением суда и будут подавать апелляцию. Херсонский городской суд 8 января арестовал бывшего российского министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Таким образом, он будет находиться под стражей до 5 февраля. Ректор Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин считает, что без виз подтолкнул крымских студентов к переводам в высшее учебное заведение материковой Украины. В начале 2015 года российское правительство Крыма ликвидировало Таврический национальный университет имени Вернадского. На материковой части Украины с 2016 года ТНУ восстановлен. В университете работают программы для перевода студентов упрощенного поступления абитуриентов. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 3 градуса, продолжается дождь. На Чангаре и в Новоалексеевке 2 градуса тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалий и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Павлом Новиковым.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право считать деньги. Причем сейчас мы будем говорить о деньгах, о штрафах, о ведрах денег, о ведрах 10-рублевых монет, которые собирают в том числе в Крыму и уплачивают их в виде штрафов за так называемое нарушение проведения общественных мероприятий. Крымская правозащитная миссия опубликовала свой отчет. О нем будем говорить в ближайшие 25 минут, о том, какие по их данным репрессии происходят на оккупированном полуострове, какие иски о нарушениях прав человека в Крыму подает украинская сторона в международные инстанции и как крымские правозащитники отстаивают права жителей полуострова непосредственно в Крыму. Напоминаю номера телефонов. 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. Звонки бесплатны. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Фейсбук-трансляция, Ютуб-трансляция и Твиттер для того, чтобы предлагать свои темы. Это все для вас, уважаемые радиослушатели, а также зрители и слушатели в интернете. Мы начинаем.
Тема дня.
Итак, Крымская правозащитная группа – это организация, которая работает там, ну, собственно говоря, с самого начала процедуры аннексии. Они регулярно публикуют доклады о том, какие права человека нарушаются, сколько этих самых нарушений, и сейчас будем с этим всем разбираться. Будем с этим всем разбираться, но сначала короткий материал, который подготовили мои коллеги с главными цифрами.
Крым в центре внимания.
В прошедшем 2017 году ситуация с правами человека в аннексированном Крыму значительно ухудшилась. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. В частности, усилились ограничения свободы мирных собраний и ужесточилось давление на свободу выражения мнения. По данным организации, в 2017 году не менее 25 человек стали новыми фигурантами политически мотивированных уголовных дел. В прошлом году российские силовики задержали десятки крымчан по подозрению в причастности к запрещенной в России исламской партии «Хизбут-Тахрир». Защитники арестованных и осужденных считают, обвиняемые подверглись преследованию по религиозному признаку. 18 декабря в аннексированном России Крыму прошло около 70 судебных заседаний над местными активистами. Крымских татар, которые выходили с одиночными пикетами в ответ на обыски и аресты соотечественников, обвинили в нарушении так называемого установленного порядка пикетирования. Крымского журналиста Николая Семину в 2017 году подконтрольный России Крымский суд обвинил в сепаратизме и осудил к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью. Правозащитники и сам обвиняемый уверены, истинной причиной ареста является публикация на сайте Крым Реалии под названием «Блокада необходимый первый первый шаг в освобождении Крыма. Продолжаются суды по делу Владимира Балуха. Крымчанина, который выступал против аннексии полуострова, вывешивал из окна своего дома украинский флаг и прибил табличку «Улица Героев Небесной Сотни», приговорили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы, якобы за хранение боеприпасов. Его также обязали выплатить штраф суммой в 10 тысяч рублей. Позже меру пресечения изменили на домашний арест. И тут же обвинили Балуха якобы в дезорганизации работы исправительных учреждений. Трагедия обернулась задержанием крымско-татарских активистов в Симферополе. В процессе задержания стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения Веджие Кашка. Она умерла в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы. А 25 декабря подконтрольный России Ялтинский городской суд приговорил украинскую активистку Ларису Китайскую к 2 годам условно за пост в соцсетях, якобы из-за наличия в нем русофобских идей. Известно, что в феврале 2014-го Китайская занималась организацией акции солидарности с Евромайданом в Ялте. Подводя итоги минувшего года, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, количество политических заключенных, которых удерживают на территории аннексированного полуострова, превысило 60 человек.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Всегда сложно говорить, вот, ну, собственно, из комфортной киевской студии о том, как людей задерживают, как им присуждают какие-то аресты, штрафы и так далее. И тем более, наверное, сложно работать прямо там. Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, сейчас с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот некоторые факты уже прозвучали в материале моих коллег. Насколько вообще правозащитная деятельность в Крыму, возможно, б, имеет свои специфики? Уверен, что имеет, но вот что там такого?
Правозащитная деятельность в Крыму возможна. Это мы видим на примере наших коллег из Крымской солидарности, которые ходят на суды, защищают права, да, адвокаты по делу крымских мусульман активно работают. Причем там есть же не только адвокаты, которые имеют адвокатское свидетельство, но и гражданские защитники. Когда были суды по делу об одиночных пикетах, то большинство защитников это были обычные люди, не имеющие даже юридического образования. Они просто таким образом, во-первых, пытались поддержать тех, кого судили, во-вторых, сейчас многие по неволе стали уже правозащитниками, хотя они совершенно не собирались этого делать. И среди семей крымских мусульман, многие женщины сейчас как раз вовлекаются активно в эту правозащитную деятельность.
А, кстати, вот они не собирались этого делать, но вынуждены стать правозащитниками. Можно я вот сразу какой-то заброс на будущее сделаю? Окей, это означает, что, ну, там, сотни людей вдруг стали грамотными с правовой точки зрения, и это такое зарождение гражданского общества. Я правильно понимаю? То есть нет худа без добра?
Но на самом деле не хотелось бы, чтобы гражданское общество зарождалось такими способами, но тем не менее такой факт есть. Чем больше давление, тем больше люди пытаются сопротивляться, и это выражается в том числе и в появлении людей, которые пытаются сейчас изучать законодательство Российской Федерации, чтобы сопротивляться репрессиям. Появляются гражданские журналисты, которые ведут стримы в Фейсбуке. Благодаря этому мы тоже львиную долю информации получаем как раз из открытых источников. То есть это те сообщения этих людей, которые работают сейчас непосредственно в поле в Крыму. Плюс у нас есть и свои мониторы, которые точно так же ходят на суды и следят за этой ситуацией. Но здесь просто дело в том, что если, ну, например, организация работает в Крыму, да, она там зарегистрировалась, люди имеют паспорта, то на них, конечно, есть давление, но они хотя бы работают в правовом поле той страны, которая сейчас фактически захватила Крым. Если наши мониторы там открыто работать не могут, потому что им грозит уголовное преследование. Потому что то, что мы сейчас делаем здесь, в Киеве, попадает под уголовный кодекс Российской Федерации, как сепаратизм, там призывы к свержению власти, ну и тому подобное. Поэтому нашим мониторам, конечно, работать сложнее. Они работают не публично, скажем так.
Они работают не публично. Ирин, скажите, да, пожалуйста, а насколько вот этот общий, вот эта общая атмосфера, что вот ты вышел на одиночный пикет, тебя потом там арестовали, судили, присудили штраф, вот собирают там ведрами 10-рублевые монеты. Насколько вот эта всеобщая атмосфера страха мешает, ну, я не знаю, обычным гражданам сообщать о нарушении прав? Или такой уже, такого стопора больше нет, люди просто готовы рассказывать?
Ну, зависит от человека в первую очередь. Кто-то готов рассказывать, кто-то не готов. Ну, не все же такие смелые, да, например, как там представители Крымской солидарности. Есть люди, которые сообщают тихонько о каких-то своих проблемах. Но, тем не менее, мы это тоже все включаем в статистику. Есть люди, которые вообще не сообщают, потому что просто боятся. Такое тоже есть. Нельзя говорить, что прям все крымчане вот стали активно там сопротивляться. Нет, ну, разные люди, разные мнения.
Разные люди, разные мнения. Ваши отчеты, да, они, ну, обобщают информацию о том, какие нарушения прав человека вы зафиксировали, зафиксировали люди, которые занимаются у вас мониторингом, зафиксировали те, кто в Крыму. Что потом с этими данными? Ну, хорошо, получили вы число, я не знаю, там 100 или 200 или 20 или любой X. Что с этими данными идет дальше?
Эти данные передаются в международные организации, и потом непосредственно количество собранных фактов, чем больше фактов о нарушениях прав человека собрано, тем больше шансов у Украины повлиять на Российскую Федерацию на международной арене. Что это значит? Что эти факты могут способствовать, во-первых, введению новых санкций. Эти факты могут стать доказательствами в международных судах. Сейчас есть Международный суд справедливости ООН, который Украина уже подала иск по дискриминации, да? И мы можем туда добавлять доказательства, которые мы сейчас собираем в Крыму. Опять же, ведется предварительное расследование в Международном уголовном суде. То есть эти документы и эти факты, если они смогут как-то помочь, то они тоже могут повлиять на ситуацию.
Хорошо, есть уже Международный уголовный суд, есть суд, который рассматривает нарушение прав человека в Крыму. Уже было принято решение в структурах ООН о том, что Россия незаконно запретила, например, Меджлис крымско-татарского народа. Но я что-то не помню, чтобы Меджлис перестал называться, по крайней мере, в официальной российской прессе, организация, запрещенная в Российской Федерации. Вот, окей, решение есть, но нет последствий этих решений? Или просто еще время не пришло?
Ну, время. Это все делается не быстро. Эти международные механизмы, они запускаются очень медленно. Медленно запрягают и быстро едут. Знаете, как говорят? Я думаю, что все будет. Просто нужно продолжать эту работу делать и активизироваться, и объединять усилия, чтобы все правозащитники работали в этом направлении.
Хорошо, последний к вам вопрос. Ну, понятно, что нарушение прав человека – это тема, на которой, ну, точно не пошутишь, и это всегда, ну, чья-то судьба, это всегда чьи-то часто поломанные судьбы, по крайней мере, испорченные нервы, время и настроение. Но, а есть ли какие-то, ну, в вашей деятельности случаи с позитивным исходом, о которых можно было бы рассказать, условно, в эти рождественские дни? Есть случаи побед каких-то? Вот в Крыму, я не знаю, каких-то, ну, хотя бы надежд.
Промежуточных?
Ну, например.
Промежуточных каких-то небольших побед, ну, я не могу назвать это победами, да. Просто что то, что смогли вытащить из лап оккупантов, и что люди не попали в тюрьму, да, когда Наталья Харченко смогла выехать, например. Рената Параламова спасли фактически от пыток, да, сейчас он здесь в Киеве. То есть вот такие маленькие победы, когда мы можем помочь этим конкретным людям хотя бы не попасть в тюрьму, когда адвокаты добились того, что Владимира Балуха все-таки отпустили домой, хотя он тоже в совершенно там жутких условиях домашнего ареста содержится, но тем не менее он встретил Новый год дома. Конечно, это небольшие радости, которые приносят нам удовлетворение в первую очередь, когда резолюция ООН выходит, да, куда внесены какие-то наши предложения. И мы понимаем, что это в дальнейшем окажет серьезное влияние, в том числе и на политику Российской Федерации по отношению к крымчанам. Конечно, это все хорошо, и мы надеемся, что таких маленьких побед будет все больше и больше, и в итоге они сложатся в какой-то один большой позитивный для нас результат.
Один большой позитивный для нас результат. Ну что ж, спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, была с нами на связи. Если вам что-то о подобном известно, если вы выходите на одиночные пикеты, если вы участвовали в сборе вот этих 10-рублевых монет, чтобы ведрами нести их в качестве уплаты штрафа, позвоните нам 8-800-10-06-926. Это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, мы продолжим буквально через секунду.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право защищать свои права. Так, вероятно, считают в том числе в Крымской солидарности. Сейчас с нами на связи Сервер Мустафаев, активист Крымской солидарности. Сервер, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, здравствуйте.
Расскажите, какие особенности работы правозащитников вот в Крыму сейчас? Мы только что общались с Ириной Седовой. Она говорит, что, ну, что люди не всегда готовы рассказывать даже о известных им случаях нарушения прав человека. Кто-то боится, кто-то наоборот уже понял, что ну, бояться нечего и нужно рассказывать. Каковы ваши, ваши впечатления?
Ну, я в целом, даже и в частности, можно сказать, да, соглашусь с мнением предыдущего выступающего. На самом деле этот факт есть, и он не безуместен, так сказать. И причиной этому являются неоднократные попытки со стороны силовых структур, скажем, ведомств, которые подконтрольны системе этой всей репрессивной, когда людям, которые обвиняются в административных либо уголовных правонарушениях, сразу начинают появляться такие добрые деятели, добрые советники, доброжелатели, которые подсказывают, каких адвокатов брать, каких не брать, как себя вести, а как себя вести не надо. Наподобие того, что не надо использовать 51-ю статью, не надо использовать там каких-то в кавычках заангажированных адвокатов, что надо идти на сделку со следствием.
Ну, то есть признавать получишь свое какое-то нарушение и получишь меньше.
Да,
51-я статья, я сразу, чтобы перевести для себя и для наших радиослушателей, это право не свидетельствовать против себя. Я правильно понимаю?
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Хорошо. И кого сейчас больше? Тех, кто все-таки готов рассказывать о нарушениях в вашей практике? Или тех, кто прячется, вы просто не, ну, не можете увидеть, потому что они к вам не приходят?
Вот, да. То есть, конечно, то есть из того, что видно, видно то, что тех, кто говорит, все-таки больше. Но ведь тех, которые не говорят, мы не видим. И только Богу известно, сколько людей на самом деле было подвержено пыткам, кражам, потом попыткам склонению к сотрудничеству и тому подобное. Эти люди молчат. Мы знаем лишь ну, порядка 5-6, может, до 10 случаев, когда людей воровали, под угрозами пытались склонить к сотрудничеству, и эти люди не побоялись потом об этом рассказать. А сколько таких еще случаев было, ну, нам неизвестно достоверно. Вот. Есть вот, по примеру, Таблих Джамаат, есть, по примеру, последних, скажем, вот двух обысков, которые прошли 5 числа. Ну, семьи пока немного не склонны рассказывать полностью много и детально, да, чтобы описать все или там обжаловать все действия правоохранителей. Но и тем не менее, мы верим, что сознательность и людей, она все-таки проявится с еще большим, и потому что чем больше мы молчим, тем больше будут проблемы. Вот как яркий пример приведу. Как только появилась огласка в день обыска 5 января, вот на прошлой неделе, силовики сразу уехали. Очень надеются, что им неприятна огласка, и любая огласка будет просто заставлять всех работать в рамках действующего
законодательства. Ну, по крайней мере, соблюдать закон. Хорошо. А вот насколько влияет, по вашему ощущению, да, вот этот флешмоб, когда люди собирают на штрафы, да, 10-рублевые монеты и приносят их там ведрами, мешками и так далее. Как, вот каковы ваши впечатления от этого? Какими глазами на вас смотрят люди, которые принимают эти штрафы? Они понимают, почему так, почему по 10 рублей?
Да, ну, люди, которые принимают штрафы, это в очень редких случаях работники ФСИН, то есть ФССП, то есть судебных приставов. В очень редких случаях это когда невозможно оплатить через банк. Это происходит тогда, когда людей оштрафованных вносят в списки, Минфином вносят в списки террористов. А в большем случае это, конечно, работники банка, которые очень удивляются, очень восхищаются. И люди, которые в очередях стоят в банке и видят это все, очень удивляются, расспрашивают и восхищаются единством и солидарностью народа. С точки зрения самой структуры, которая, скажем, репрессивная, которая наказывает людей, ну, я думаю, они это все видят. Может быть, даже это их мотивирует. Так, что их там штрафовать? Все равно народом платят, ничего страшного. Но самое главное, конечно, здесь народ. И народ воспринял это, вот мы видим со вторым марафоном, с еще большим рвением, желанием помочь, благодарностью тем, кто организовывает это все, потому что очень много людей солидарных, но не имеющих в себе силу воли или способности выявлять это как-то во время судов, во время обысков, да, там, приходить и поддерживать, но которые хотят помочь людям, которые быть хотят солидарны. И вот такими акциями они просто делают свою, скажем, непубличную причастность и поддержку всему этому. И это не может не радовать не только людей, но и самих тех, кто оштрафовали, кого оштрафовали или кого там посадили.
Хорошо, а можете сравнить примерно вот по количествам, да, то количество людей, которое выходит, ну, под здание суда или внутрь суда, если места хватает, или на одиночные пикеты, и тех, кто вот тихо, не публично, но тоже участвуют, сдавая деньги. Есть какое-то соотношение, не знаю, один к одному, или там тех, кто не публичный, больше в 5 раз, или наоборот меньше? Есть какое-то?
Больше в 10, 20, 100 раз. Потому что, ну, чтобы мы понимали, цель акции именно максимально привлечь внимание людей, раз, и привлечь участие людей, самое главное. Так вот, 10-рублевая монета, это 100 штук надо, чтобы оплатить, ну, собрать 1000 рублей. А минимальный штраф, в принципе, 10-15 тысяч рублей. То есть на 10 тысяч рублей это уже 1000 человек должно поучаствовать. Ну, будем правы. То есть не будем лукавить, да, скажем, что, конечно, есть кто 50 рублей дает, есть кто 100 рублей дает, есть кто, ну, именно по 10 рублей собирает с каждого члена своей семьи, соседей своих и так далее. Поэтому если мы возле судов видим там десятки, сотни людей, то это тысячи людей. Я даже скажу, ну не ошибусь, если скажу, это 30-40 тысяч человек в общем по Крыму участвуют в этом мероприятии, это однозначно. Плюс большая поддержка за пределами Крыма.
Поддержка за пределами Крыма – это те крымчане, которые выехали, или, в принципе, мы можем уже говорить о том, что, ну, независимо от национальной принадлежности, от религиозной принадлежности, просто желающие включаются и все?
Абсолютно, абсолютно. Скажем, наверное, те крымчане, которые выехали, помогают в консолидировании, в сборе и передаче этих средств в большей степени, хотя не только крымчане, которые выехали, помогают, но те, кто участвует, да, это… Ну, и единоверцы, и просто, ну, люди небезразличные, которые разделяют, которые услышали, которые восхищаются. И мы это видим в Берлине, мы видим в Польше, мы видим в материковой России, мы видим в Турции, в Украине. Ну, просто украинцы, ну, тоже от души там, ну, так вот прямо пишут, звонят, куда, что, как передать, свои фотографии выкладывают и поддерживают. Ну, просто даже на странице Крымской солидарности видны эти фотоотчеты. Вот мы стараемся все собирать и показывать, насколько разношерстная публика людей, которые поддерживают, солидарно поддерживают. Да,
хорошо,
да,
и последний, да, тогда, наверное, к вам вопрос. Скажите, вот вы сказали о примерно 30 тысячах людей, которые уже поучаствовали в акциях по сбору средств, вот этих 10-рублевых монет, но и не только, да? А насколько… Ну, насколько это видят люди, которые арестовывают, которые дают команды об арестах, обысках и так далее? То есть они понимают, что на той стороне уже 30 тысяч? Или 30 тысяч – это настолько ничтожная сумма, что, ну, настолько ничтожное количество людей, что они не будут на это обращать внимание?
Нет. Ну, вы имеете в виду из арестованных людей или тех, кто ведут эту репрессию?
Вот я как раз о тех, кто ведет репрессии. Ну вот вы только что сказали, что как минимум 30 тысяч человек в этом участвуют. 30 тысяч – это серьезная сила или несерьезная сила для них?
Нет, это я считаю, это серьезная цифра. Я просто не хочу завышать. На самом деле, я думаю, поддерживающих больше. Я просто не хочу завышать, чтобы не быть голословным. 30-40 тысяч – это то, что я, ну, минимум прикидываю. Раз. Второе, я уверен, что не до всех мы смогли достучаться, обойти и получить их поддержку. Это тоже есть. Ну, потому что наши ресурсы тоже ограничены. Мы, ну, своими силами это все делаем, да? Вот. Ну, насколько вас замечается? Да, на самом деле замечается. И на самом деле прогнозы, вот как по мне лично, на 2018 год, они… Ну, если целый год я не видел выступления политиков со словами, ну, скажем, таких первых лиц политиков, со словами поддержки силовиков, действий силовиков, потому что действия силовиков не всегда совпадают с интересами политиков, которые все-таки, ну, должны как минимум быть за мир и спокойствие в населении. А такие действия, которые больше похожи на террор, вызывают только дестабилизацию ситуации. Так вот, в конце года в выступлениях политиков, первых лиц, крымских политиков, так называемых, то они поддержали абсолютно и оправдали все те действия и все те нарушения, и весь тот фальш, в котором обвинили крымско-татарский народ и вообще людей, которые обвиняются сегодня в Крыму. Когда действительно нашли, ну, сказали, что вот раскрываются террористы, что вот находится оружие и так далее. В то время, когда не было ни одного взрыва, не только сегодня, но и на протяжении всех 30 лет.
Ну, всех лет, Крыма, да. Последний тогда вопрос. 17-й год, как по моим ощущениям, стал годом такого еще большего закручивания гаек. Вспомним 18 декабря, когда в один день было больше 70 судебных заседаний. В один и тот же день. Что вы ждете от 18-го года?
Ну, ждем, конечно, мы лучшего, но готовы ко всему. И сейчас вот мы в январе ожидаем это апелляции по всем этим судам, которые, скорее всего, пройдут для нас как просто определенный этап и обучение новых появившихся гражданских защитников-активистов.
Я так понимаю, у нас пропала связь? Не слышно. А, все, вот, вернулась связь. Да, продолжайте, пожалуйста.
Алло.
Да. Так,
алло.
Да, вы говорите, алло, что апелляция у вас будет возможностью научить гражданских активистов, которые к вам присоединились за последнее время. Тут просто связь нестабильна. Продолжайте, пожалуйста.
Так вот, посредством этих судов мы хотим продолжить свою деятельность в рамках того, насколько были нарушены все права этих людей-пикетчиков. Но суды, я думаю, не остановятся, обыски не остановятся, и репрессии активистов, и в том числе активистов гражданских объединений, они будут усиливаться, и обвинения, и штрафы будут усиливаться. Это однозначно, я это опять-таки повторюсь, я для себя свой вывод делаю, исходя из того, насколько объединились действия силовиков и политиков в том, чтобы оправдать всю эту карательную машину.
Ну что ж, спасибо огромное за ваш комментарий. Пожелаю вам удачи в этом процессе, хотя не знаю, ну, не в моих возможностях, наверное, как-то на это повлиять, поскольку я себе сижу в киевской комфортной студии, а люди работают в аннексированном Крыму, собирают деньги по 10 рублей, выплачивая штрафы размером в 10-15 минимум тысяч этих самых рублей. Пора заканчивать эфир. Павел Новиков был с вами сегодня, в минувшие полтора часа. Обсудили и Ханский дворец, и поросячьи войны, и вот, собственно, итоги деятельности Крымской правозащитной группы. Ирина Седова сказала нам, что эти данные будут все суммированы и переданы в международные структуры, в том числе в суд ООН. Суды продолжаются, как сказал наш гость Сервер Мустафаев. Он ожидает еще большего количества судов в этом году на территории Крымского полуострова. 8 800 10 06 926 – это номер телефона радио Крым Реалии. Вы сюда можете звонить, пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы. Сайт радио Крым Реалии, там наши материалы и видеотрансляции. Ютуб, Фейсбук, в общем, все каналы связи есть. Оставайтесь на радио Крым Реалии, услышимся. Пока-пока.
Новини Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. Болгарське головування в ЄС продовжить політику санкцій щодо Росії, заявляє посол. У МВС повідомляють про затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Далі докладно.
Події в Україні.
У Міністерстві внутрішніх справ України 8 січня повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської. У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що сьогодні, 9 січня, буде оприлюднено деталі щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Він закликав уникати домислів і зауважив, що докази, цитую, більш ніж вагомі. Нагадаю, тіло Ірини Ноздровської, яка проживала у селі Демидів Вишгородського району Київського Донецької області було знайдене в річці 1 січня. Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яка у вересні 2015 року потрапила у ДТП, внаслідок чого загинула. Херсонський міський суд 8 січня заарештував колишнього російського міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського. Він перебуватиме під вартою до 5 лютого. Адвокати Михальчевського заявляють, що оскаржуватимуть рішення суду про арешт їхнього підзахисного. На суді у справі Михальчевського 8 січня представники звинувачення наполягали на його арешті на 60 діб. Сам Михальчевський після засідання суду заявив, що нічого протиправного він не скоював і не брав участі у референдумі 2014 року. Нагадаю, на початку січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього російського міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського. Екс-міністр 5 січня підписав підозру у скоєнні злочину за статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». І до подій у світі. У справі європейських санкцій щодо Росії офіційна Софія дотримуватиметься принципів, ухвалених Радою ЄС. На сьогоднішній день умов для їхнього скасування немає. Про це заявив 8 січня у Брюсселі постійний представник Болгарії при Європейському Союзі Дімітар Санчев. На тлі висловлювань президента Болгарії щодо зняття з Москви санкційного тиску болгарський посол повідомив, що Болгарія продовжить політику санкцій щодо Росії. Посол також підкреслив, що ЄС наполягає на тому, щоб Росія поважала міжнародне право. З 1 січня 2018 року Болгарія взяла на себе головування у Європейському Союзі, ставши першою балканською країною, яка займе цю позицію упродовж наступних 6 місяців.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про те, яке майбутнє чекає на українські інтернати. Для чого реформувати інтернати, куди подінуться вихованці цих закладів, які переваги і які ризики в реформі інтернатних закладів? Про це будемо говорити з учасниками програми. Почути цю розмову можна на сайті radiosvoboda.org, а також на території Криму на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Переглянути «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
До 2026 року в Україні не залишиться жодного інтернату. Це передбачено Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Їх замінять на центри соціальної підтримки сімей і дітей та інституції сімейного типу. У Міносвіти також переконані, що вихованці інтернатів мають навчатися у звичайних школах. Перші кроки з реформування інтернатів заплановані вже на 2018 рік. З якою метою планують реформувати інтернати? Розпитаємо про це у гостей програми. Поряд зі мною у студії представник Уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Долучиться трошки пізніше до нас ще один фахівець, назвемо його пізніше. Отже, пані Філіпішина, власне, про що йдеться? Що, з чого почнеться ця реформа? От перші кроки заплановані на 18-й рік. Що має відбутися у 18-му році?
Ну, власне кажучи, я б перш за все хотіла уточнити, що це не перша спроба в Україні здійснити реформу інтернатних закладів. Перші кроки були зроблені понад 10 років тому, коли вже приймалися аналогічні державні програми з питань реформування інтернатних закладів. Це була державна програма, яка діяла 10 років, але ми чомусь про неї забули, розрахована на 2007-2016 роки. В 2012 році була затверджена стратегія національне з попередження соціального сирітства, яка так само була направлена на те, щоб допомагати сім'ям розвивати послуги і щоб діти не потрапляли до інтернатних закладів. Саме завдяки цій стратегії були запроваджені 12 тисяч соціальних працівників, які прийшли в села, в містечки невеликі і мали виявляти кризу в українських родинах, працювати з сім'ями з тим, щоб діти максимально залишалися в інтернатах. Але тим не менше, зважаючи на такі наочні, я б сказала, прогалини в попередніх реформах, уряд пішов на затвердження третьої стратегії і прийняття чергового, я б сказала, плану заходів з реформування інституцій в Україні. Тим не менше, незважаючи на чи то успіхи, чи то неуспіхи попередніх програм, по суті, деінституалізація або реформування розпочалося давно вже. Багато інтернатних закладів трансформовані, не так швидко, як хотілося би, але тим не менше, трансформовані в центри соціальної реабілітації дітей, побудовані за кошти міжнародних організацій в деяких регіонах, Кіровоградська область, Київська область, місто Київ, Житомир, побудовані такі будинки, малогрупові, де діти виховують в умовах, наближених до сімейних. За ці роки в рамках деінституалізації держава брала курс на максимальний розвиток сімейних форм виховання. З 2006 року в Україні з'явилися такі нові форми, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, розвиток опіки. І в результаті сьогодні 92% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які раніше переважні більшості виховувались в інтернатах, вже виховуються в сім'ях громадян України, тобто 92%. Тому в інтернатах українських всього 8% дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування залишились в інтернатній формі. Тим не менше, всього в інтернатах понад 100 тисяч українських дітей. І уряд почав аналізувати, правозахисники, буду говорити не тільки уряд, да, правозахисники в тому числі, почали аналізувати, в чому причина, чому кількість дітей-сиріт ми влаштовуємо в сім'ї, а дітей в інституціях не зменшується. І зрозуміли, що в переважній більшості це батьківські діти – та діти з інвалідністю, тим не менше батьківські, яких батьки влаштовують до інституцій, до класичних таких інтернатах. І в переважній більшості через те, що сім'ї є бідними. І хороша ідея, чергова спроба нашого уряду щось змінити з тим, щоб дитина все ж таки не потрапляла в таку форму, як інституція, тому що вона є, ну, вкрай, я б сказала, неправильною в тому вигляді, в якому вона сьогодні є в Україні. Де дитина повністю відрізана від зовнішнього світу, де вона цілодобово упродовж багатьох років живе в умовах закритого закладу, до батьків потрапляє в кращому випадку на канікули, або ну літній період і канікулярний період, де дитина не вчиться зростати в соціумі, наприклад, такі елементарні речі, ходити до магазину, робити дрібні покупки, такі ну звичні абсолютно речі, прибирання, приготування елементарної їжі, те, що ми вдома робимо з самого початку. За дитину все це роблять в інституції дорослі люди. І коли вона закінчує інтернат, вона потрапляє в такий наш соціум абсолютно неадаптованою, травмованою і витрачає багато часу для того, щоб соціалізуватися.
Давайте уточнимо, чому взагалі ми говоримо про тему реформування інтернатної системи. Чому їй треба реформувати? Що не так з інтернатами?
Власне кажучи, з інтернатами багато чого не так. Дитина, перш за все, відірвана від своїх батьків, від сім'ї. Дитина має зростати щоденно в любові і увазі з боку батьків. Це перше. Дитина не перебуває в оточенні, де до неї застосовується індивідуальний підхід. Тобто це, знаєте, кімнати, де живе по 30 дітей в одній кімнаті. Дитина не має власного простору. Це пострадянська така система, де всі ходять по струнки в одну шеренгу, всі мають жити за одними правилами, відкриють тобі двері спальні ввечері. І раніше ти туди не потрапиш, незважаючи на те, хочеш ти прилягти, відпочити, бо ти втомився після уроків. Як в армії. Тут же ти навчаєшся в цьому інтернаті, встав, поснідав, навчився. І розумієте, в армії рік сьогодні, да, по законодавству, а інтернатна система – це 11 років. А якщо ще дошкільна інтернатна система, то це і більше. Це всі 17 років. Тобто, крім того, дитина просто відірвана від зовнішнього середовища. Вона не вміє спілкуватися з людьми поза цим закладом. За дитину пришивають гудзики, перуть за нею і таке інше. Тобто, все за нею роблять дорослі, а вона живе чітко по розпорядку. Батьків не бачить, любові індивідуальної вона не бачить. Крім того, вона відірвана від своєї територіальної громади, від сусідів і таке інше. І потім вона просто, скажімо так, да, штучно забрана і штучно повертається. І, по суті, після інтернату їй потрібно починати життя з нуля, по-новому, в новому середовищі. Крім того, що звикати до своїх батьків, від яких вона, по суті, відірвана була тривалий час. Крім того, інтернатна система догляду найдорожча. Тобто державі дуже дорого обходяться інтернатні заклади. Ну, скажу так, в минулому році це 7 мільярдів гривень на утримання інтернатних закладів. 751 установа в Україні. Тобто це величезна така махіна, яка дуже затратна, і 70% тих грошей, які виділяються на догляд дітей в інтернатах, 70% – це на утримання закладу. Це комуналка, це заробітна плата вихователів чи вчителів, обслуговуючи персоналу. Тобто на дитину, по суті, безпосередньо на неї, по суті, нічого не йде. Це мізерні кошти. Ну, я зараз чітко не пам'ятаю, але 30% із тієї суми, із 7 мільярдів, це 30%, які йдуть на навчання безпосередньо, на медицину, на одяг і харчування. Тобто на оці 4. Це не так багато, ну, так, як здається.
На 100 тисяч розкидати.
Якщо розкидати, то це зовсім мізерні такі кошти. Якщо би підтримати родину, знову ж таки, якщо сім'ї віддають дитину здебільшого через бідність. І, власне кажучи, це основний чинник, принаймні аналіз по місту Києву точно доводить, що 80% дітей, які знаходяться в інституціях міста Києва, знаходяться там через те, що батьки не в змозі утримувати дитину вдома. Принаймні, вони не можуть їй забезпечити повноцінне триразове харчування, одягнути належним чином в школу і їм вигідніше віддати дитину в інтернат. Тому тут питання зміни ідеології підходів. І я би, можливо, озвучила і в цьому ефірі, тому що маю такі дискусії серйозні з Міністерством соціальної політики, і з Міністерством освіти і науки, як такими головними, які будуть відповідати за це реформування, з приводу того, що нам потрібно не просто гасла про закриття інтернатів. Має бути змінена філософія підходів до цього реформування. Що я маю на увазі? Ми не просто маємо розвинути послуги в громаді для сімей в складних життєвих обставинах. Ну от сім'я в складних життєвих обставинах, щоб вона не здала дитину в інтернат, потрібно ж не просто закрити інтернат і повернути дитину в ту бідноту, де вона живе. Ми маємо розуміти, чи отримує ця дитина, яка повернеться в свою громаду, послуги до освіти, до медицини, соціальні послуги, якісні послуги. І хто розвине ці послуги? Якщо ми говоримо про освіту, то сьогодні в Україні масово закриваються школи. Тому що освіта паралельно здійснює свою реформу. Крім деінституалізації, крім реформування інтернатних закладів в рамках профілактики сирітства. І ця реформа ніяким чином не узгоджується з реформуванням інтернатів. Ми тільки за літо закрили майже 200 шкіл по Україні щороку. Тобто кількість шкіл зменшується. Це значить, що діти потрапляють в школи укрупнені, опорні так звані школи укрупнені, які діють на кілька сел. Це значить, що кожне село, де є хоч одна дитина, яку в тому числі повернули з інтернатного закладу, або яку ми не хочемо, щоб потрапила в інтернатний заклад, має бути забезпечена автобусом. Це значить, що ця дитина до школи має потрапляти вчасно і отримати там якісні послуги. Що є сьогодні? Сьогодні катастрофічно не вистачає шкільних автобусів. За даними того ж Міністерства освіти і науки, на 30% діти не забезпечені шкільними автобусами. Сьогодні на один автобус припадає по 42 дитини. Богдан, ви можете собі уявити шкільний з 42 дітьми? Ну там їх немає 42. Це значить, що велика кількість дітей самотужки добирається з тих населених пунктів, де закриті школи. У мене питання. Батьки ставлять на ваги, в тому числі безпеку своєї дитини, якщо немає автобуса. В багатьох населених пунктах через ту кризу, яка у нас сьогодні є, взагалі перестали ходити рейсові автобуси. Навіть не шкільні, а взагалі в село не заходить комунальний транспорт. Люди можуть дістатися навіть маршрутки, тільки на таксі або просячи сусідів. то звичайно, що батьки обирають що? Інтернат. Здали дитину на 5 днів, на вихідні забрали. В селі люди безробітні, в переважній більшості. Тобто інфраструктура населених пунктів, як і сільські населені пункти, є, на превеликий жаль, вкрай нерозвинута. Якщо немає роботи, то батьки знову ж таки прагнуть до того, щоб дитина була нагодована і не голодала. Вони знову ж таки через це обирають інтернатний заклад.
Пані Філіпівна, я перепрошую, переб'ю вас. Давайте стосовно того, наскільки держава готова. У нас на зв'язку є директор департаменту захисту прав дітей та встановлення Мінсоцполітики Руслан Ковбас. Ми спитаємо, от що він з цього приводу думає, знає. Пане Ковбаса, чи ви нас чуєте? Вітаю вас.
Да, чую.
Так, і ми вас добре чуємо. От скажіть, будь ласка, що стосується реформування інтернатів, перші кроки намічені на 18-й рік. Я так розумію, що в першу чергу Міністерство освіти не дуже до цього готове. Я не знаю, чи готове Мінсоцполітики. Тобто, наскільки, власне, державні органи, установи готові розпочинати цю реформу? Можливо, ви нам скажете, чого не вистачає ще для цього? Можливо, ми це чимось і допоможе?
Ну, дивіться, мали можливість чути Оксану Анатоліївну попередньо, тому я повністю підтримую в тому плані, що ця реформа – це не спроба не перший раз. Я думаю, що ті кроки, які були зроблені раніше, вони якраз були тим підґрунтям для того, щоб все-таки зараз підійти вже в третій раз до цієї реформи ще більш свідомо. Те, що прийнято політичне рішення, то я, скажімо, 100% можу казати, що це, слава Богу, воно відбувається на самому високому рівні. Кабінет міністрів, адміністрація президента, президент особисто координує певні питання щодо реформи. І тут хотів би сказати, що наскільки готові, державна система, вона готова. Ті розбіжності, коли іноді у нас бували, як Міністерство соціальної політики, яке координує питання захисту прав дітей, і освіта, яка має більшість даних закладів, а я нагадаю, це 580 закладів саме системи освіти ми маємо, і тут величезна проблема, які це заклади, які це діти там перебувають. Як уже було сказано, в більшості це діти батьківські, і, наприклад, якщо 33 тисячі дітей з порушеннями, з вадами, тут треба окремі підходи і розвиток інклюзивної освіти. А якщо ми кажемо 22 тисячі дітей в складних життєвих обставинах, де батьки свідомо віддають дитину, і не тільки, на жаль, коли є відсутність транспортного сполучення, а й коли дійсно родина не може допомагати, не може справлятися, пишуть заяву, щоб дитина перебувала в інтернаті, і, на жаль, не забирають навіть на вихідні. Оце якраз та першочергова проблема, яку ми зараз повинні вирішувати. Якщо по системі освіти, то трошки більше 6 тисяч дітей сиріт залишилось. Да, більше 100 тисяч дітей в інтернатах, але от основні кроки були зроблені і був поштовх для розвитку сімейних форм виховання. Якщо з чого ми почнемо, і головне, це безпосередньо сама стратегія, сам план заходів ділиться на три етапи. Перше, це 17-18 роки, треба змінити саме нормативні документи. Ну, наприклад, навіть систему фінансування інтернатних закладів, те, що у нас зараз відбувається, у нас і до сих пір вигідно віддавати дитину в інтернати. І не тільки вигідно батькам, а вигідно місцевій владі, тому що більшість інтернати – це є обласного підпорядкування, діти там перебувають за рахунок держави, тому що ми повинні забезпечити, згідно Конституції, освіту дитині. І в даному випадку, вроді би, і заклад є, і освіту дитині забезпечується. А насправді, отримуючи низький рівень освіти, раз, батьки за ці з дітьми не спілкуються, вони просто про них забувають через півроку. І, по суті, дитина не має ні статусу позбавлення батьківського піклування, по суті, має статус СЖО, і їй немає нікуди повертатися, ніяких додаткових пільг або преференцій з боку держави немає, і освіту вона потім не може отримати. Тому зараз треба декілька етапів робити. Перше – це зміна законодавства, раз, це відповідальність безпосередньо міністерства і всіх структур, а й створена робоча група при адміністрації президента, яку координує безпосередньо уповноважений з прав дитини Кулєва. Тому питання в тому, що ми якраз напрацьовуємо ці зміни і розробляємо зараз закон про деінституалізацію, які зміни, по суті, правила гри в цьому напрямку. Друге питання – це безпосередньо розвиток послуг. І головне те, що до червня місяця 2018 року в кожному регіоні повинні бути розроблені і прийняті плани трансформації, плани реформування інтернету. інтернатних закладів. Ці плани увійдуть не тільки безпосередньо закриття інтернату, це неможливо. Просто так інтернат закрити неможливо без ретельного аналізу. Які умови перебування дитини, який педагогічний склад, який фаховий склад, скількість людей, взагалі площі, що треба робити, які треба послуги паралельно розвивати для того, щоб діти або не потрапляли в цей інтернат, або дитина вийшла з цього інтернату, або вона повернулася до біологічних батьків, або отримала статус. Якщо ми кажемо за ті дітей, які можуть бути направлені в сімейні форми виховання, то це перш за все, коли аналізуємо, бачимо, в інтернатних закладах сироти є старшого віку і великі родинні групи. Тому в 2017-му наприкінці року було виділено кошти з державного бюджету на купівлю або будівництво житла, тобто приміщень для дитячих будинків сімейного типу. Ми розуміємо, що місцева влада не завжди може виділяти і розвивати, а за останні роки все-таки з місцевого бюджету менше виділяються гроші на ці напрямки. Інше питання – житло для дітей-сиріт. Також окремий блок, який є в цьому плані заходів, стратегії – це забезпечення дітей-сиріт житлом. В цьому році біля 600 дітей отримують саме соціальне житло. Буде створено біля 60 дитячих будинків сімейного типу створено нових. Тобто це перший крок в бюджеті 2018 року 517 мільйонів. 240 мільйонів буде виділено безпосередньо на житло і 277 мільйонів та ж сума на дитячі будинки сімейного типу. Безпосередньо перші кроки – це навчити регіони. Тому ми зараз розробили методики, направили в регіони, відповідно до яких ми збираємо і нашу службу у справ дітей, і, до речі, і освіту, і охорону здоров'я, і соціальний захист, проводили таку семінар і вже безпосередньо 3 дні роз'яснювали, яким чином, як треба діяти. Тому що за цей період проаналізувати всіх дітей, всі послуги, які надаються, що треба розвивати, щоб до червня місяця розробити ці плани заходів. Наступний етап уже з 2019 року вже піде оце реалізація цих планів. І ми вже будемо очікувати, що ОТГ включиться також в цей процес. Ми, як міністерство, приймаємо участь безпосередньо в багатьох нарадах і збираємо об'єднані територіальні громади, проводимо роботу, вчимо, роз'яснюємо для того, щоб вже при створенні ОТГ вони починали забезпечувати першочергові права дітей. Починаючи від того, як наскільки виконується закон про службу у справах дітей, що в кожному ОТГ повинна бути створена служба у справах дітей. Такі рекомендації міністерства, наказ 1030 щодо забезпечення фахівцями соціальної роботи, які будуть надавати кожній об'єднаній територіальній громаді ці послуги. І безпосередня координація з нашими міністерствами. Тому ми приймаємось не тільки ми, а й охорона здоров'я з нами їздить, і освіта. Ми розуміємо, що певні інтернати будуть не завжди готові і не хотіти, і система не завжди буде готова для реформування. Але це процес поступовий, і це можливо зробити, і головне політичне рішення і при розвитку певних послуг певними змінами законодавства з 20-го року, наприклад, на рівні законодавства ми плануємо вводити зміни, щоб дитина до 3 років не потрапляла до інтернатного закладу взагалі. А для цього за цей час треба розвинути альтернативні форми виховання.
Дякую вам, пане Колбаса. Це був директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики Руслан Колбаса. А поряд зі мною у студії представник уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина. Пані Філіпішина, я от почув про цифри, про кошти, які виділяються на житло для вихованців інтернатів для створення сімейних будинків. Якщо там по 250 мільйонів, на сьогоднішні ціни це вирішує питання, скажімо, там, 500, тисяча.
Ви абсолютно праві. І, я не зовсім погоджую, що це питання реформування інтернатних закладів. Це зовсім, на мій погляд, має бути інші кошти. І хочу зазначити, знову ж таки, ми розпочали розмову з того, що це вже третя спроба. І перші дві спроби, в рамках тих перших двох спроб, так само виділялись кошти на прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, за виключенням, що не виділялось на житло дітей-сиріт. Але, перепрошую, ми сьогодні говоримо про реформування інтернатних закладів в контексті дітей сімейних. У нас всього 8% там сиріт. І не потрібно плутати і закривати, скажімо так, державні програми з реформування іншими речами. Потрібно розділяти. Мені здається, що мають бути заплановані кошти на навчання персоналу інтернатних закладів, що таке це реформування, для чого воно потрібно. Потрібно закладати кошти на навчання людей, на їх переорієнтацію. З тим, щоб після закриття або трансформації інтернату в якийсь реабілітаційний центр, ці працівники, які там працюють, були витребувані як фахівці. Їм потрібно надати нову професію, а можливо підвищити кваліфікацію. Потрібно зробити аналіз, що робити з тими величезними будівлями. Їх зносити чи їх перебудовувати – це зовсім інші кошти, перепрошую, в межах інших програм. Звичайно, що це в рамках конкретних планів регіональних, про які зазначив Руслан Сергійович, і до яких будуть приступати вже після 2019 року. Але моє глибоке переконання, що розрахунки вже потрібно починати. Тому що в липні, до липня 2019 року мають бути розроблені ці програми, але вже, на мій погляд, це вже пізно. Це значить, що навряд чи встигнемо в бюджетний запит 2020 року, бо він формується липень-серпень, це вже пік формування бюджетного запиту і може бути вже запізно. Крім того, потрібно вкладати гроші в розвиток послуг і вже планувати, які послуги потрібно громадам закуповувати в тих же неурядових організаціях, тому що за планом заходів реформування 50% послуг для дітей поза інтернатною системою мають надавати неурядові, недержавні організації. Скажіть мені, будь ласка, хтось оцінює, яким чином реформа децентралізації влади узгоджується з цим реформуванням? ОТГ сьогодні є великі, а є дуже невеликі, де об'єдналися два села, але там може бути, ну, перепрошую, біднота, і на ці два села може бути 10 дітей в інтернатних закладах. Чи потягне це ОТГ на 300, я не знаю, там, одиниць населення за рахунок своїх оцих мізерних податків, утримання доріг, да, утримання землеупорядника, утримання соціального працівника, служби у справах дітей, яку спустило міністерство. Тобто ми начебто однією рукою віддаємо все на розсуд громади, а іншою рукою все ж таки намагаємось надати вказівки, накази і всім, ну, чітко вказати, як ви маєте жити. За якими правилами, да? Є ризики, що не всі ОТГ зможуть забезпечити той високий стандарт, який уряд вклав в цю державну програму. Тому я не є песимістом, я є оптимістом. Я вважаю, що перш за все потрібно було б, як по розуму, на мій погляд, все ж таки відпрацювати спочатку пілоти на кількох регіонах, і, можливо, тільки після того приймати загальнодержавну програму і розробляти плани вже з огляду на відпрацьовані пілоти в регіонах, бо вони можуть бути успішними, можуть неуспішними, взяти сільські регіони, взяти міські регіони, де більше інфраструктура, і тоді вже запроваджувати моделі всеукраїнського значення. Але тим не менше, сьогодні маємо те, що маємо, маємо третю чергову спробу, будемо сподіватися, що крім політичної волі, буде ще й воля на місці громад, на місці нашого населення, і тоді всім разом нам це вдасться зробити. Дякую.
Ну, я так розумію, бажано ще, щоб і економічна воля до цього так додалася. Ну, власне, мабуть, будемо на цьому завершувати. Швидко час збігає. Нагадаю нашим слухачам та глядачам, що гостями цієї частини програми були представник Уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина та директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики Руслан Колбаса. Ми говорили про перспективи реформування інтернатів в Україні. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. У судовій владі Ірану наполягають на максимальному покаранні лідерів акцій протесту. Далі докладно.
Події в Україні.
Херсонський міський суд 8 січня заарештував колишнього російського міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського. Він перебуватиме під вартою до 5 лютого. Адвокати Михальчевського заявляють, що оскаржуватимуть рішення суду про арешт їхнього підзахисного. На суді у справі Михальчевського 8 січня представники звинувачення наполягали на арешті на 60 діб. Сам Михальчевський після закінчення суду заявив, що нічого протиправного він не скоював і не брав участі у референдумі 2014 року. На початку січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього російського міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського. Екс-міністр 5 січня підписав підозру у скоєнні злочину за статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської. У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що сьогодні, 9 січня, буде оприлюднено деталі щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Він закликав уникати домислів і зауважив, що докази, цитую, «більш ніж вагомі». Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, затриманий чоловік зізнався у скоєному злочині. Нагадаю, тіло Ірини Ноздровської, яка проживала у селі Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдене у річці 1 січня. Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. І до подій у світі. Високопоставлений представник судової влади Ірану Хамід Шахріарі заявив 8 січня, що лідери антиурядових протестів мають зазнати найсуворішого покарання. Ті, хто організовував і керував заворушеннями проти влади, можуть очікувати на максимальне покарання, вказав Шахріарі. Смертна кара є найвищою мірою покарання в Ірані. Такий вирок може бути ухвалений за звинуваченням у державній зраді, вбивстві та наркоторгівлі. Президент країни Хасан Роугані також 8 січня припустив, що масові демонстрації були викликані протидії його ультраконсервативних опонентів у владній еліті. Вислухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про так звану «кремлівську доповідь», яку готують у США. Йдеться про персональні санкції проти найближчого оточення Путіна. Хто з російських бізнесменів і політиків може потрапити до нового санкційного списку? Наскільки болісними для Путіна можуть виявитися санкції проти його близького оточення? Чи змусять вони Кремль стати поступливішим у політиці щодо України? Про це поговоримо з гостями програми. Цю розмову пропоную послухати на сайті radiosvoboda.org. На території Криму її можна почути на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Переглянути «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Адміністрація президента США Дональда Трампа до кінця січня 2018 року представить Конгресу так звану «кремлівську доповідь» – список високопосадовців з числа російських чиновників і бізнесменів, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Складання списку передбачено законом про протидію супротивникам США за допомогою санкцій, який президент США Дональд Трамп підписав у серпні. Який ефект можуть мати нові санкції? Про це будемо говорити з гостями програми. Це аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олена Снігир. Вітаю вас, пані Снігир.
Доброго вечора.
І також з нами на зв'язку скайпом колишній заступник голови Центробанку Росії, нині науковий співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Олексашенко. Вітаю вас, пане Олексашенко.
Добрий день.
Отже, пане Олексашенко, ну, давайте почнемо з вас, оскільки привід для розмови прийшов зі США, то, власне, давайте і спробуємо зрозуміти, про що йдеться, з чого виникла от такий намір ввести нові санкції, надати цю доповідь, хто може до неї війти, в чому, власне, сенс, зміст цієї події, на яку ми очікуємо?
Ну, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно отойти примерно на полгода, месяцев на 8-9 назад, и вспомнить, что весной этого года, уходящего года, Конгресс США решил занять более активную позицию в вопросе о санкциях против России, потому что существовало большое опасение, что вновь избранный президент Трамп начнет их отменять. А в Конгрессе США в обеих палатах существует большое представительство политиков, которые считают, что Россия ведет агрессию против Украины и что санкции американского правительства, санкции западных стран должны не только не ослабляться, а может быть даже и увеличиваться. В этой связи сразу после прихода Трампа в Белый дом возникла идея разработки специального закона, который в конечном итоге был принят летом и подписан президентом Трампом, причем принят вот, ну, редко для нынешней политической ситуации в Америке, практически единогласно голосами и республиканцев, и демократов. То есть особых политических различий между партиями, между политиками разных партий не существовало. Поддержали, там, я не помню, как голосовала Палата представителей, но в Сенате голосование было 98-2. Да, то есть вот из 100 сенаторов 98 проголосовали за этот закон. А в Палате представителей примерно такое же голосование, поэтому это вот цифры не очень важны. И в этом законе было несколько новаций, потому что по американской юридической системе введение санкций, отмена санкций, это является прерогативой президента. И самое главное в этом законе, это то, что отмена санкций против российских банков, компаний и физических лиц теперь может осуществляться только согласие Конгресса. И, кроме того, в этом законопроекте предусмотрен вот этот тот момент, о котором мы сейчас будем говорить, это предоставление списка людей, государственных чиновников, руководителей государственных компаний, то, что называют paralegal entities, организации, связанные с государством, с российским государством, которые замешаны в том, что ущемляют права человека в России, в том, что поддерживают российскую агрессию против Украины. И вот этот список получил название условно кремлевского доклада. Никаких дальнейших шагов, что делать с этим списком, вводить санкции против тех, кто в него войдет, по каким критериям должен составляться этот список, в законе не прописано. Все это должна сделать администрация президента Соединенных Штатов Америки. И, собственно, над этим сейчас идет работа. Поэтому вот кремлевский доклад или список людей, которые связаны с российским государством и в том числе способствуют российской агрессии против Украины, это вот конечный результат, который требуется законом. Что будет дальше, пока, ну, точно совершенно это открытое пространство и вариантов очень много.
Дякую. Пані Снігир, а от скажіть, нині запровадження санкцій щодо Росії і з боку Європи, з боку США вже так перетворюється на певним чином регулярний процес. Водночас ми бачимо, що, ну, ні в Криму, ні на Донбасі особливо ситуація не змінюється. Як ви вважаєте, от ця очікувана кремлівська доповідь, якщо будуть нові санкції, це якось може вплинути на ситуацію? І як, якщо може?
Ну, 2018 рік взагалі буде дуже цікавим в плані санкційному, в плані, скажімо, збільшення санкційного тиску з боку Сполучених Штатів і, можливо, з боку Європи, європейських союзників Сполучених Штатів. Тому що цей звіт, про який ви говорили, це тільки частина великого... Це тільки один із 7 звітів, які заплановані на 2018 рік. Всього він має бути першим, і він стосується саме олігархів, їх сімей. А далі буде звіт щодо можливості розширення санкцій на придбання зобов'язань російського суверенного боргу у фінансовій, енергетичній сфері, залізниці і металургії. В серпні 2018 року буде звіт про будь-які незаконні фінансові операції з російською стороною, які вже буде загрожувати кримінальними справами російським, ну, американським контрагентам або європейським контрагентам. І далі буде ще декілька звітів. Один з про зв'язки, про звіт про засоби масової інформації, якими володіє чи підтримує Росія, звіт про вплив Росії на вибори в Європі і Євразії, звіт пов'язаний з енергобезпекою України і інших європейських країн-союзників США, і також розділ про протидію російському впливу в Європі і Євразії. Це та сфера, там, де США виділяють уже 250 мільйонів доларів на підтримку м'якої сили в протистоянні російській агресії, теж в сфері, ну, якби в гуманітарній сфері. Тому весь 2018 рік – це такий от цікавий рік з точки зору поглиблення санкцій. І мені здається, що тут Росія зі свого боку, ми спостерігаємо, що Росія продовжує, скажімо, посилювати себе, готуватися, якщо так говорити, готуватися до протистояння у конвенційній війні, до ймовірності розв'язання великої війни, можливо, і союз з такими супротивниками, як НАТО або Китай, але в даному випадку Росія розглядає швидше за все Захід як супротивника. І Росія намагається забезпечити свою фінансову систему, накопичуючи золотовалютні резерви. Тому 2018 рік, це, звичайно, це насправді досить цікавий рік з точки зору протистояння Росії і Заходу в цілому. І залишається лише сподіватися, ну, що ці санкції все-таки будуть запроваджуватися і саме якими силами Сполученим Штатам вдасться переконати, да, в лапках, так би мовити, російську еліту в тому, що не варто поглиблювати кризу.
Побачимо, що з того вийде. Пане Олексашенко, а як ви вважаєте, от санкції США щодо Росії, ті, які вже є, і ті, які передбачаються, це протидія Росії, певна якась з нею суперечка, якась боротьба, чи це захист України, відстоювання її інтересів? На чому сконцентрована більша увага от США, влади США?
Вы знаете, я, если можно, чуть назад сделаю шаг. Я думаю, что взгляд о том, что в течение 2018 года санкции против России будут усиливаться, это такое выдавание желаемого за действительное. Никаких намеков на то, что американская администрация готова как-то усиливать санкции, связанные с Украиной, нет. Администрация Трампа пытается улучшить отношения, или так, наладить отношения с Кремлем, и ищет для этого, использует для этого все возможные моменты, факторы, встречи, переговоры. Россия заняла такую осторожную позицию в Донбассе сейчас в том плане, что, ну, с одной стороны, Минские соглашения не выполняются, а с другой стороны, никакой эскалации агрессии не происходит, и это не дает повода для введения новых санкций. Санкции вводятся исключительно решением, в нынешнем правовом пространстве они вводятся исключительно решением Белого дома, и пока вот этот законопроект не требует от Белого дома введения новых санкций. Да, поэтому то, что они будут, это, мне кажется, еще вилами, что называется, на воде писано. Безусловно, администрация США хочет влиять на Россию. Безусловно, администрация США с приходом президента Трампа заняла более активную позицию в урегулировании военного конфликта в Донбассе, и спецпредставитель Курт Волкер, он много времени тратит на переговоры и с Россией, и с Украиной. Пока у него есть осторожный оптимизм в отношении того, что какие-то маленькие подвижки в этом вопросе существуют, хотя он сам невысоко оценивает шансы до выполнения Минских соглашений в течение 2018 года. Вот из того, что видно сегодня, приоритет у американской администрации отдан попыткам мирных переговоров, попыткам переговорного процесса, а не санкций. Введение санкций в 2014 году показало, что они не оказывают сильного и тем более долгосрочного влияния на российскую экономику, они всерьез не заставляют президента Путина изменить его взгляды на отношения с соседними странами, а радикально усиливать санкции, то есть, не знаю, там, в 5, в 10, в 20 раз делать их более полезными, на это администрация президента США, конечно, сегодня не готова.
Пане Олексашенко, а чи не може бути такого відкату, регресу у цьому тиску з боку США на Росію? Багато є розмов про якісь особливі чи то відносини, чи то сприйняття один одного між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. так і до кінця не зрозуміло, наскільки виправдані ці розмови. Але, тим не менш, з огляду на всі ці розмови, чи є ймовірність того, що буде відкат, що буде полегшення цих санкцій, спрощення, зменшення цього тиску без якихось зрушень мирного процесу?
Я думаю, что такой сценарий невозможен, потому что законопроект, подписанный президентом Трампом, четко оговаривает, что любая отмена любых российских санкций, американских санкций в отношении России требует согласия Конгресса. В то время, когда Конгресс находится, он работает, президент должен представить свои предложения по отмене санкций и мотивировку, почему он хочет это сделать. И у Конгресса есть 30 дней для того, чтобы сказать да или нет. Пока если Конгресс находится в отпуске, то этот период растягивается на 2 месяца. Из всех комментариев, которые тут в Белом доме, из всех разговоров, которые у меня есть в Вашингтоне с представителями американских ведомств, сегодня вопроса об отмене санкций никто всерьез даже не пытается его ставить, потому что понимают, что никакого прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе, в выполнении Минских соглашений не существует. Опять я подчеркну, администрация Трампа, точнее говоря, сам Дональд Трамп точно совершенно хотел бы улучшения наладить отношения с Владимиром Путиным, но и его ближайшее окружение, и многие другие политики в Вашингтоне, они выступают против этого, говоря о том, что нет прогресса в выполнении Минских соглашений, и поэтому нет оснований для изменения позиции в области санкций.
Дякую. Пані Снігир, а як ви оцінюєте ефекти тих санкцій, які були вже запроваджені раніше? Чи справили вони хоча б враження якесь на Кремль?
Ну, звичайно, справили, тому що на відміну від 2008 року, коли після агресії щодо Грузії Росія взагалі не зазнала ніяких, ну, не отримала ніяких наслідків, то це така реакція Заходу була дещо неочікуваною. Водночас вона все одно залишається дуже м'якою. І дійсно ці санкції, вони не є тим інструментом, який змусить Росію... Ну, вони є тим інструментом, який змусили Кремль зупинитися, хоча б частково пригальмувати. Однак не є тим інструментом, який змусить Кремль змінити свою політику. І от якраз 2018 рік, і оцей от... Так, оці рішення щодо санкцій, щодо звітів, да, які мають бути опубліковані у 2018 році, це ще не рішення щодо санкцій. Однак це платформа, яка підготовлена для прийняття таких рішень. І тут уже Вашингтон показує Москві те, що ми готові затягувати цей обруч, да, санкцій і далі, але ми залишаємо вам можливість проявити добру волю і піти на поступки, змінити свою політику. Тобто м'яч на полі Москви зараз. Ну, вочевидь, ніяких поступок поки що не буде, і тому якісь все-таки, я думаю, що якісь поглиблення санкцій буде все-таки з боку Вашингтону, тому що ну, інакше інших інструментів немає. Тобто залишається тільки інструментом якоїсь сили.
А я от хочу ну, ще додати до цього питання. Ви, скоріш за все, ви його вже чули, але все-таки яким чином, як ці санкції змушують Кремль, Росію, Путіна до тих чи інших рішень? Адже наступ на російську економіку, він відображається більше на звичайних громадянах. Верхівка навряд чи істотно втрачає якісь доходи. От як працює механізм? От там запроваджують санкції, а Росія ухвалює ті чи інші рішення. Але тут от між санкціями і рішеннями, ну, така цілий ланцюг ще є, якби, і людей, і обставин. Як це спрацьовує?
Ну, якраз була проблема, і є проблема от всіх тих санкцій, які були запроваджені до цього. Всі говорили про те, що вони б'ють по звичайним російським громадянам. Водночас верхівці політичній російській еліті вочевидь байдуже, що відбувається, значить, з її громадянами. І це так і є. Але якраз, якщо говорити, якщо ми знову повертаємося до звітів, які мають бути, ось перший звіт, який буде оприлюднений зовсім скоро, то він стосується вже не звичайних російських громадян, не просто окремих секторів економіки, а російської політичної і економічної еліти. Тобто конкретно, якщо будуть запроваджуватися якісь заходи, вони будуть...
Зараз щось є проблема зі зв'язком. Пане Олексашенко, от ви говорили про те, що без Ну, власне, це відомо. Без рішення Конгресу не можуть бути скасовані санкції. Але я от вас хочу спитати, що гарантує ту чи іншу позицію, чи формує Конгресу? От в розмовах про ПАРЄ, нещодавно підіймалася тема ПАРЄ, про намагання там в ПАРЄ повернути всі права російській делегації, українські депутати, які є і членами делегації в ПАРЄ, говорять відкритим текстом, що є групи, там представники різних країн, контрольовані Росією, кажуть, проплачені, куплені і так далі. От що заважає Кремлю скупити Конгрес чи частину Конгресу? Це на це грошей в Росії не вистачає? Чи всі конгресмени є такими патріотами? Що захищає Конгрес від оцих впливів?
Но купить членов Конгресса или позицию членов Конгресса США гораздо сложнее, я бы сказал, практически невозможно, в отличие от позиции многих депутатов Верховной Рады. Там политики проходят через выборы, и, безусловно, изменить свою позицию по любому вопросу в одну ночь им, ну, возможно, конечно, но такое бывает крайне редко. И публичная позиция большинства членов Конгресса по конфликту России с Украиной, она известна. Вот голосование по вопросу о санкциях, оно публичное. Понятно, кто какую позицию занимает. И предположить себе, что вот завтра будет вынесен новый законопроект, и с 98 на 2 сенаторы проголосуют 48 на 52 за отмену этого закона, я не могу. Все-таки в Америке политика, она более публичная, более известная. Прежде чем изменить свою позицию по такому важному вопросу, любой член палаты представителей или сенатор должен как-то это мотивировать, объяснить, что случилось. Пока все комментарии, все выступления на эту тему достаточно однозначны. Нет никакого различия в мнениях между американскими политиками, что прогресса в решении конфликта на востоке Украины нет. Безусловно, Кремль пытается влиять на политическую ситуацию в Америке. Конечно, он пытается через инструменты лоббизма влиять на позицию отдельных конгрессменов, сенаторов или членов администрации. Но сказать, что у него что-то получается, я пока не могу. Наверное, в значительной мере это связано с тем, что экономические отношения, с одной стороны, экономические отношения между Россией и США гораздо менее развиты, чем между Европой и США, и Россией, да, и в Европе существует большое количество бизнесменов, в крупных странах, в первую очередь, и в Германии, и во Франции, и в Италии, которые заинтересованы в расширении экономических связей России, для которых наличие санкций мешает этому, и они выступают за отмену санкций. И я бы сказал, что они являются движущим моментом давления на правительство в пользу отмены санкций, отнюдь не российское правительство. Вот. И второе, вы понимаете, в Америке существует, вот помимо украинских санкций, есть еще санкции в отношении России, введенные в самом конце декабря прошлого года, когда президент Обама уходящий ввел санкции в отношении России за кибератаки на американские информационные избирательные системы. И вот эта тема российской киберагрессии против США, она принимает все большие масштабы. По мере времени появляется все больше документов, результатов расследований. Американское разведывательное сообщество, ну, практически единодушно в своем мнении, что Россия осуществляла агрессивные санкции, и последний документ национальной стратегии безопасности четко называет Россию врагом Америки. Поэтому в такой ситуации вот даже политический фон для изменения позиции в отношении санкций, для смягчения санкций, ну, он явно неблагоприятный. Поэтому, ну, Кремль пытается сделать, я повторюсь, но шансов на успех у него практически нет.
Пане Олексашенко, як ви вважаєте, от ця кремлівська доповідь, її зміст, те, чи будуть запроваджені санкції, посилені проти кого, це все впливає вплине на перебіг передвиборчої кампанії в Росії, на можливі її результати? Ну, це питання випливає з того, що дуже передбачувані результати цієї кампанії. От чи впливає питання реакції в США, всіх цих санкцій, доповідей на перебіг кампанії, на результати?
Опять мне кажется, что такую связь выстраивать неправильно. Во-первых, санкции, вот кремлевский доклад, он в отношении индивидуальных физических лиц. Да, то есть даже если предположить вот такой совершенно невероятный сценарий, что администрация США в начале февраля вносит кремлевский доклад в Конгресс, а на следующий день вводит санкции в отношении всех фигурантов этого списка, да, ну это будет, не знаю, там... 100-150, возможно, не, вряд ли больше фамилий индивидуальных там, бизнесменов, политиков, членов администрации, российской администрации. И, конечно, индивидуальные санкции, запрет на визы, на выдачу виз в США, на замораживание их активов, которых, возможно, и нет в США, да, то есть вряд, совершенно никак не повлияет на российскую экономическую и политическую ситуацию. Это поможет Владимиру Путину там, получить поддержку такого радикального большинства радикальной фракции в российском обществе, которая считает, поддерживает его в том плане, что США воюют с Россией, Россия подверглась агрессии. Вот. Но, это, во-первых, и вряд ли это как-то повлияет на итоги голосования, потому что те, кто хотят проголосовать за Владимира Путина, они и так это сделают, независимо от того, что сделает администрация США. Вот. А во-вторых, я еще раз подчеркну, да, что само по себе составление кремлевского списка не означает введение каких-либо санкций. Поэтому выборы голосования в России будет 18 марта, примерно через полтора месяца после представления кремлевского доклада в Конгресс. И что будет, ну, я не думаю, что администрация США накануне выборов российских решится что-то такое предпринять, ну, в первую очередь, потому что не захочет портить отношения, потенциальные отношения с Владимиром Путиным. Потому что понятно, что если президент Трамп подпишет какие-либо санкции в отношении людей из ближнего круга президента Путина, то это перечеркнет его надежды на улучшение отношений с российским президентом.
Зрозуміло, дякую вам, пане Олексашенко. Пані Снігір, все-таки в продовження, ми трошки перервалися, але в продовження тієї ж теми, от давайте змоделюємо ситуацію, як ми собі це уявляємо. От, скажімо, пан Олексашенко взагалі песимістично так висловлюється з цього приводу, має песимістичні такі прогнози, але уявімо собі, що введено жорсткі санкції проти великої кількості там наближених до Путіна чиновників, олігархів, багатих людей і так далі. Як це має далі спрацювати? Це якийсь палацовий там заколот, чи це ці олігархи приходять і кажуть, товариш президента, думайся. Як це виглядає? Мені важко от зрозуміти, як це. Тим більше ми розуміємо, де беруться олігархи в Росії. Це трошки ж не та схема, навіть як в Україні.
Ну так, там якби, да, це цікаве таке запитання, тому що дуже просто спрогнозувати, чим закінчаться в Росії вибори. Однак дуже цікаво, насправді дуже цікаво подивитися, чим закінчиться в Росії запровадження санкцій, ну конкретних санкцій проти конкретних людей з оточення Путіна. Нічого вам не скажу, але спробуємо пофантазувати. Ну, по-перше, це на вибори ніяк не вплине, тому що згодна з тим, що сама доповідь, оприлюднення самої доповіді – це ще не запровадження санкцій, тобто після неї має бути рішення, яке також займає час. А після цього рішення має бути час, за яким має настати певний результат. І це все розтягнеться, ну, можливо, на 2-3 роки. І от якраз от в цей момент, от я думаю, що десь ми побачимо певний результат уже після запровадження санкцій, це через 3-4 роки. Якою буде путінська Росія на той момент? Яких
чи буде вона путінською?
Ну, вона швидше за все буде путінська, але давайте розуміти те, що це, да, це не класична система олігархату, тобто Росія зараз, давайте не будемо мати ілюзій з приводу того, що в Росії є якісь опозиціонери, що є якісь ліберальні демократичні сили, які десь там сидять в тіні, і вони використають можливості, як тільки там з'явиться просвіток, вони зразу скористаються, значить, очолять процес і поведуть Росію в світле майбутнє. Цього не буде, тому що на даний момент усі
маємо завершувати, пані Снігір, буквально
Да, вони, які заважали Путіну, вони насправді або в екзилі, або вони мертві. Тому іншої Росії немає. Путін вибудував дуже стійку силову структуру в Росії.
Пані Снігер, перепрошую, маємо вже зовсім маємо завершувати, зовсім немає часу. З нами на зв'язку були аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олена Снігір та науковець-співробітник Інституту Брукінса у США Сергій Алексашенко. Ми говорили про нові персональні можливі санкції з боку США щодо Росії. З вами був Дмитро Баркар. Це була Ранкова Свобода.